Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, июнь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что, 0 баллов пробки в Москве? Ну, потому что сегодня же праздник, правильно? И все, соответственно, отдыхают. И, наверное, даже спят вот в это время. У меня есть такое ощущение. Живые-то есть вообще? Если есть, то как раз-таки напишите о себе, что вы там, как вы там. Евро 79.24, доллар 70.13. Смотрите, подрос у нас доллар чуть ли не на 2 рубля, может быть, и на 2 рубля. Нефть Brent 38.03. Ну, а нефть, соответственно, подупала. Ну, скорее всего, так. Нефть подупала, и доллар, соответственно, подрос. Вот надо так, наверное, говорить. Что-то у нас смс-сообщения куда-то пропали. Честно говоря, их не особо видно. Ну и ладно, тогда будем, значит, только пользоваться телеграммом, ну, ботом нашим, да? Поэтому имейте это в виду. СМСки, наверное, не очень сейчас пройдут. Только бот, телеграм. Привет, живые есть, пишет Александр. Живых мало, да? Ну, тем не менее, они... Да. Бодрое утро, с праздником, такой, и главное, вопросительный знак. А почему вопросительный знак с праздником? Надо сразу восклицательный надо ставить. Вот. С праздником. Вот так вот. С праздником? А у вас так, с праздником? Ну, конечно, с праздником. Да, тут мы на работу собираемся, пишет Лена. В Боровск надо по работе, не охрип, дороги в области забиты, пишет Алексей. Я живой, ну и так далее. Ну ладно, народ есть, короче говоря, люди есть. Я-то думал, что я вообще здесь один сейчас сам с собой буду говорить. Но был такой расчет, а нет, оказалось, что вот есть народ. 307 446 автомобилей на дорогах Москвы. И вот судя по цифрам, судя по тому, сколько у нас баллов пробки в Москве, а пробки в Москве на данный момент 0 баллов, я делаю вывод, что сейчас на дорогах Москвы и вообще проснулись те люди, от которых действительно что-то зависит. Почему я делаю такой вывод? Потому что примерно такие же цифры были и во время самоизоляции. Вот помните, да? Когда все вот сидели по домам, никто не работал, все равно же оставалась некоторая часть людей, которые работают. И это всегда было примерно вот там 300 тысяч человек на дорогах. Это, в общем, вы и есть. Ну, плюс еще есть те, кто пешком ходит. Соответственно, я так вот думаю, где-то миллион, может быть, 2 миллиона постоянно работающих людей, постоянно работающих, без разницы, что вокруг, какие-нибудь болезни, чума, холера, все что угодно, война, апокалипсис, все равно надо на работу, понимаешь, от меня многое зависит, да? Да ты посмотри, ядерный удар наносит. Я понимаю, мне сейчас допечатать надо, да, 10 минут еще, дайте мне, пожалуйста. Вот такие люди. Так что я вас поздравляю с этим. Ну, я вас поздравляю с тем, что вы такие работоспособные и такие ответственные. На дачу с тобой поеду, пишет Мэд Вышка. Ну, в смысле, будете слушать. Спасибо большое. Выживший, пишет Фома. Кстати, да, сейчас же кто-то должен и на дачу ехать, но я не вижу пробок на выезд. Есть, проспал, еду на работу. Дмитровка в районе Икши в область стоит плотно, пишет Владимир. Не клюет, пишет доцент, вот, и присылает фотографию того, как он пытается что-то там поймать. А уже, наверное, поздновато. Смотрите, какое солнце, да? Я думаю, что сейчас ничего не поймать. Или я ошибаюсь? Я рыбак плохой, никакой, я бы даже сказал, поэтому вы меня не слушайте, я там советов не даю. Но я помню просто, что вроде бы когда солнце, уже не особо ловится чего-то. И рыбачить надо рано утром. Вот как-то так, и не более того. Ну и да, сегодня День России, и меня вчера поразило, конечно, опрос в ЦИОМ. Оказывается, у нас теперь стало меньше патриотов, короче говоря. Ну и причем существенно. И в ЦИОМ говорит, что за 20 лет доля россиян, которые считают себя безусловными патриотами, снизилась почти вдвое. С 84 до 46%. Почти вдвое. но не вдвое. Да. А почему? То есть, мне это показалось странным. То есть, я так и не понял, в чем прикол. Ну, за 20 лет доля россиян, которые считают себя безусловными патриотами, снизилась на, значит, с 84 до 46%. А остальные это кто? Вот, ну, если не безусловный патриот, это какой? Ну, я патриот с условностями или как это? Ну, мне бы хотелось понять. День России – это день независимости, пишет Безмагарычный. Да, просто он раньше вроде назывался День независимости, но вы сами понимаете, немного глупое название в плане Дня независимости. Почему? Потому что от кого мы не зависеть стали вот в 90-е? Объясните, пожалуйста. То есть от самих себя же мы стали не зависеть, понимаете, да? Распался Советский Союз, и почему-то мы решили, что вот День независимости это будет называться. Ну, видимо, по типу американскому, но там была, ну, там было обоснование, да? Там была корона, и, соответственно, не коронавирус, а корона, и им удалось от нее освободиться, поэтому у них День независимости. А у нас, собственно говоря, непонятно, от кого был День независимости, особенно конкретно у РСФСР, да, России. И поэтому вот День России, мне кажется, куда более точное название, чем День независимости. Папа обычно в 3-4 утра выезжает на рыбалку, пишет Света. А что там нарушил тот человек из видео на твоем канале про наркоту, пишет Андрей Степанов. Андрей, так я же не про человека писал, я же про полицейского писал, который не полицейский, это росгвардеец, который угрожал подбросить наркотики. Это же не про человека. А что там человек нарушил, я не знаю, честно говоря. По-моему, он шумел, и на него соседка пожаловалась. Вот все очень просто. Опрос по телефону. А там на съемных квартирах западенцы-гастарбайтеры, пишет Пайк. А, ВСУОМ звонит по телефону. А там, что, да я уже не патриот давно. Да мне вообще не нравится. Да что, а что вы взяли, что я патриот? Да я не патриот. Так, что ли, вы думаете? Ну так, весьма странный праздник. Вначале назвали Днем Независимости, но как только социум стал задавать вопросы, переименовали, пишет Морозов. Ну, правда, не, ну, правда странно, День Независимости это называть было, потому что, ну, непонятно, от кого мы независимы. Но логика, конечно, ясна, в целом, ясна. Была коммунистическая партия, был Советский Союз, и вот вроде как Советский Союз распался, и, естественно, вот демократы, которые пришли к власти, да, они так вот подумали, день независимости, и независимости от чего? Ну, понятно, от вот этого гнета коммунизма, значит, от тоталитаризма, все, день независимости. А потом почесали репу и поняли, что, в общем-то, РСФСР это, по сути, центр был этой Советской империи, да, то есть Россия была основной движущей силой вообще-то там, в этой империи. И получилось так, что с одной стороны мы вроде независимы, а с другой стороны получается, что независимы сами от себя. Ну, короче говоря, вдруг люди поняли, что ситуация примерно такая же, вот как сейчас на Украине, когда они говорят, что их Советский Союз оккупировал. Ну, то есть странновато звучит, но им кажется, что это звучит логично. Хотя, ну, как это может логично звучать, если там даже посмотреть по тому, кто у нас генсеки были, и там и украинские корни у людей вполне есть, и никаких проблем. Ну, вот так вот, вот так вот. Поэтому в определенный момент отказались, да. И вот День России. День России, ну, нормальное название. Должен же быть день рождения у страны. Должен быть, а как еще иначе? Слушатели вам правильно говорят, летом Ельцину выпить повода не хватало, ну, пишет Владимир Осипян. Ну, Владимир, я не люблю вот эти вот банальности, знаете, это там, Ельцину выпить повода не хватало. Я думаю, что у Ельцина поводов выпить было очень много, и поэтому он и был все время пьяный примерно. Поэтому я не думаю, что прям надо так вот привязываться к какому-то дню, и нужен какой-то повод, и какой-то праздник по этому поводу. Нет, нет. Я бы не стал так сильно грубить в отношении бывшего президента, и даже не потому, что я так уж сильно его как-то уважаю или люблю. Да нет, ну просто я так много раз слышал вот эти вот банальности, ну правда, вот эти вот шутки, ну, мне стало скучно, понимаете? У него не было повода выпить, он сделал День России. Да нет, да ну. Не те люди идут в Росгвардию, не те, пишет Андрей Степанов. А вы чего не идете, Андрей? Идите, исправляйте ситуацию. Вы хороший человек, все, идите. Послушали песню Кипелова «Я свободен» и решили назвать, пишет Master of Illuminate. Ну да, скорее всего. Ладно, давайте про патриотов. Ну вот в конце концов, вы патриоты или нет, а? Я не знаю, опрос в ЦИОМ посмотрел, такое ощущение, что патриотов не осталось. Сынок, ты патриот? Вот так вот. Сынок, ты патриот или нет? Да? Ну, странное же дело. Я считаю, что если не будет патриотов, то и страны не будет. А как вообще может быть страна без патриотов? Я думаю, что на патриотах страна и держится. Да, безусловно, в стране могут быть и не патриоты, и да, наверное, есть какие-то деструктивные ребята. Но если... Ну, их не может же быть большинство деструктивных. Потому что если бы деструктивных было большинство, здесь была бы перманентная какая-нибудь анархия, да, война, война против всех, против всех, и больше ничего бы и не было. Поэтому я не верю. Мне кажется, люди начали скромничать и стали себя в каком-то смысле стесняться называть патриотами. И когда спрашивают, вы безусловный патриот? Они говорят, ну, не знаю, может быть, смотря что такое патриот. Как-то люди стали стесняться. Почему? Ну, наверное, потому что в определенный момент много, часто и достаточно нарочито им объясняли, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Патриотизм – это, ну, вы поняли, да? Вот эту фразу гнилую, на самом деле, повторяли раз 100. И получилось так, что патриот, может быть, я, ну, рассуждаю вместе с вами, да, патриот, может быть, стало словом каким-то таким ругательным немножечко, да, для некоторых групп граждан. И поэтому люди вот не называют себя патриотами и отказываются от этого статуса. А вообще-то патриот – это круто. Вон американцы, как ни возьми, какой фильм, у них обязательно фильм называется «Патриот». У них везде все время патриоты какие-то. Патриот, патриотический, патриотизм, патриот, патриотика, потри, пожалуйста, спину. Всегда есть патриот какой-то, понимаете, да? Всегда. И ничего, они стесняются, и классно, и воспитывается патриотизм. С другой стороны, воспитывали патриотизм американцы, а вон статуи Колумба полетели на раз. То есть, может быть, это все и не работает. Может быть, все эти разговоры о пользе пропаганды, о пользе воспитания патриотизма, может быть, они все на самом деле в пользу бедных. То есть, а может быть, это и не работает. Вот я смотрю сейчас на Америку, и мне интересно, это как бы результат патриотического воспитания или результат какого воспитания? И что с этим, собственно говоря, будут американцы делать? Ну, это ладно. А у нас зато УАЗ Патриот, пишет Евгений. Да, латинскими буквами. Я всегда удивлялся этому. То есть УАЗ Патриот написано латинскими буквами. Ну, наверное, потому что мы продаем автомобиль за рубеж. Этот великолепный автомобиль УАЗ Патриот мы продаем за рубеж. На самом деле, вот если без иронии, то за эти деньги... Ну, нормальная тачка. То есть, и свойства у нее такие есть, которые мало у кого есть за эти деньги, вот и все. Патриоты вкалывают на благо Родины, пишет Владимир. Ну, да, да. Ну, Владимир, вы вот патриот или нет? Почему? Потому что здесь же людей спрашивают, патриот вы или не патриот. Где родился, там пригодился. Нечего по другим странам скакать, пишет Евгений. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. За рубеж это куда? В Монголию, пишет Владимир. Не понял, Владимир, это как бы шутка в сторону того человека, который писал про зарубежье или в мою сторону, я же не знаю даже. Вы можете мне ответить на один вопрос, вот не умствуя и не выпендриваясь, или вы люди такие выпендристые, вам все время выпендриваться надо. Простой вопрос, вы патриоты или нет? Вот, мне интересно. Мне интересно, вот вы патриоты или нет? И, соответственно, интересно, а как вы относитесь к самому слову патриот? То есть это как бы хорошее слово или это как бы плохое слово? Когда вам говорят, этот человек патриот, вы как бы думаете, что в этот момент? Вы думаете о том, что он плохой человек или он хороший человек? Когда вас называют патриотом, вы расстраиваетесь, радуетесь, никак не реагируете на это. Интересно? Есть ли шансы развалиться США на независимые штаты, как в свое время СССР, и что тогда, пишет Тим. Тим, обсуждали уже эту тему, но, в общем-то, пока большинство людей на планете Земля, я имею в виду экспертов, как я понимаю, склоняются к тому, что развал Соединенных Штатов невозможен. Но в этом случае я всегда говорю одно. Я думаю, эксперты не ждали распада Советского Союза. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Анастасия.
Да, Анастасия, а вы вот патриот или как?
Вообще, я считаю, что я патриот. Хотя, может быть, я многого не знаю, но мне бы очень хотелось
благополучия
всяческого в нашей стране.
Да, я понял. А вот патриот, вот что значит? Вот как это? Патриот определяется?
Вы знаете, я вижу так, что от слова «патер» – отец.
Ну да.
Мне кажется, здесь есть как заложено вот именно семейные ценности, с которыми, по-моему, в наше современное время, ну, тоже есть сложности. Мне кажется, как говорится, родина начинается в семье. Вот мне кажется, вот как бы здесь нужно начинать.
Да,
себя,
но семьи разные.
Тогда в общей массе, я думаю, будет прогресс. А пока что в общей массе, я не знаю, есть ли прогресс. Но надежда у меня
почему
есть,
вот,
по крайней мере.
Почему, я вам спасибо большое, говорите, надежда есть. А почему, спасибо большое вам. А почему вот такое вот, немножечко всегда все равно, я замечаю во всех людях, даже в крайне позитивных, вот такой вот настрой, как бы вам сказать, человека, который... боится сказать, что у него позитивное вот какое-то настроение, и он готов там к тому, чтобы развиваться и развивать страну. То есть вот так вот, знаете, я патриот, и говоришь, ну и что? Ну, как бы я не знаю, конечно, но я вот не знаю, ну, мне неудобно сейчас говорить об этом, я вот патриот. Вот. И я надеюсь, что у нас что-нибудь получится, но как бы вот, пожалуйста, не нападайте на меня только сразу, вот не открывайтесь своей пасти там и не кричите на меня за это. То есть я вижу даже некую запуганность в патриотически настроенных людях. Это, наверное, из-за наших масс-медиа. Это, наверное, из-за них, потому что там очень все ядовитые, злые. И, наверное, из-за троллей интернетных. Вы, наверное, где-нибудь написали когда-нибудь комментарий какой-нибудь в интернете, и на вас высыпали там ушат помоев, да? Ну, и зря вы так уж сильно переживаете, если это из-за этого. 7373-948. Я думаю, что не надо стесняться. Я вот обратил внимание на то, как люди, настроенные антигосударственно, абсолютно не стесняются высказывать своих мыслей и высказывают их в самой прямой и понятной форме. Если вы любите Россию, если вы любите народ России, говорите об этом прямо, не стесняйтесь, не бойтесь. И почему вы должны вообще кого-то бояться? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня Николай зовут.
Да, пожалуйста, Николай.
Вот такое дело. Патриотизм – это любовь к родине и к отечеству. Да. Родина – это место, где ты родился, город, страна.
Так.
Отечество – это духовная сторона, это любовь к традициям отцов.
Так.
Причем отцы – это целая вереница, это наши князья великие, цари, наши духовные владыки.
Но тогда и генсеки это... тоже, кстати.
А?
Тогда и генсеки тоже. Ну, генеральный секретарь.
Нет,
генсек, мы их отсекаем.
Генсек – это провал. То есть в 17-м году мы провалились в трясину. А я говорю о том, что нормальное развитие страны, понимаете?
Понимаю. Но вы отсекаете одних отцов, а других не отсекаете. Немножко странно, нет?
Не, ну, очень, я не отцов отсекаю. Причем генсек – это не отец мне. Ну,
хорошо, что... но у вас были, может быть... Я просто спрашиваю, можете не отвечать. Неужели у вас никого из партийных не было в семье?
Что, никто никого.
И в комсомоле никто не состоял.
Ну, в комсомоле я сам состоял.
Вот.
Да.
Уже. Ну, вот как
но
видите.
Я не считаю, что это правильно, понимаете?
Вот. Ну, то есть, просто приходилось, так сказать.
Ну, да.
Ну, ясно. Ясно, я понял вас. Спасибо большое, спасибо. То есть вы говорите, что патриотизм – это вот уважение к традициям нашей, ну, конкретно нашей страны, если брать, то тогда к имперским традициям нашей страны. Ну, что я могу сказать? В общем, понятно. Есть такая позиция. Единственное, что, конечно, вам не примириться никак тогда с 20 веком. Не получится. А довольно такая увесистая часть людей, они вот именно 20 век считают пиком развития нашей цивилизации, ну, давайте так скажем, русской, да? Я думаю немножко о другом. Патриотизм ретроспективный, да, патриотизм прошлого, я не думаю, что он имеет хоть какой-либо смысл. Не поняли меня? Я попробую объяснить. Вот есть люди сейчас, в данный момент, патриоты Российской империи. Вот они прямо сегодня живут рядом с нами, они патриоты Российской империи. А есть люди, живущие с нами сейчас вместе, может быть, это вы конкретно, вот кто-то меня слушает, да? Патриоты Советского Союза, которого нет. И это понятно, с одной стороны, а с другой стороны, это бесполезно. Почему? Потому что я много раз встречал людей, которые говорят, мой флаг — красный флаг, да? Моя страна — это Советский Союз. Есть люди, которые говорят, мой флаг — это имперский флаг. Моя страна — это Российская империя. И ни того, ни другого нет. А они патриоты этих стран, которых нет. А та страна, в которой они на самом деле сейчас живут, и та страна, в которой они во многом, если это мои ровесники, уже родились даже, да, она нуждается в патриотах. А те страны уже не нуждаются просто потому, что их нет. Вот. И получается, что люди живут в прошлом, и люди восхищаются, восхваляют, любят там, и готовы бороться и биться за какие-то вещи, которых уже нет. Ну, то есть они живут в прошлом. А настоящее требует патриотического отношения к стране. У большинства, ну так бывает обычно, если просто люди настроены скептически по отношению к собственной стране, скорее всего, эта страна существовать не будет, понимаете, да? То есть, если люди не хотят существования чего-либо на планете Земля, этого не существует. Вот это касается и стран. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Решил порассуждать о патриотизме.
Давайте.
Смотрите, есть что-то величественное и грандиозное в любви к отчизне. Обязательно это должен быть какой-то материальный адекват. Либо герб, либо флаг, либо гимн, либо что-то такое. Вот это очень по-русски. Хотя один из русских классиков как-то замечательно сказал, что путается любовь к Отечеству с любовью к его превосходительству. Да? Я хотел бы привести в пример совершенно простой, смотрите, такой местечковый вариант патриотизма, например, у скандинавов. Они прекрасно понимают, что их хата маленькая, территория микроскопическая, но зато позволили себе перевести несколько строчек из легкомысленной песенки Анеты Фальцкуг, это та самая Блонда из группы Абба, да? «Зеленые холмы, солнце и залив. Можно снять с себя всю одежду и валяться на пляже сутками». Вещь называется «В преддверии».
Алло. Алло. Пропала связь, Гурген, прошу прощения. Не знаю, по нашей ли вине это или нет, но вот пропала связь. Да это одна и та же страна, те же улицы, те же парки и те же люди. Если ты патриот, то ты любишь страну и 17-го, и 80-го, и 20-го года, и без разницы, как она называется, пишет Андрей. Да, но вот не всех хотят согласиться именно с такой трактовкой, понимаете, Андрей? У вас такая примирительная трактовка. Вот Гургена возьмите, он звонит еще раз, пожалуйста, пускай договорит. Где, да, пожалуйста, 7373-94.
Пожалуйста, да, таким образом, значит, легкомысленная песенка, причем без отрицания собственной местечковости, а наоборот, смотрите, как транскрипция удовольствия общедоступного, да? То есть то, что может и официантка из «Макдоналдс», и какой-нибудь миллионер из города Мальмы разделять абсолютно одни и те же банальные и очень эйфористические чувства. Да.
Да.
Вот. Потом, и обратите внимание, Алексей, это и в Штатах, и в Европе, я позволю себе заметить, распространено вежливое. По господину Кречмеру, это был такой знаменитый австрийский психиатр, он это назвал «Salon Blödsinn», «Салонное слабоумие», «Общепримиряющее», вот как тот бег на месте, очевидно.
Да. Спасибо большое, Гурген. У нас осталось 6 секунд примерно до новостей, и я только скажу, когда Гурген говорил про «Макдоналдс», вот так вот говорил Гурген, и про Мальме город, я подумал, какой я счастливый человек. Я и в «Макдоналдс» был, и в Мальме. Повезло мне. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, обзор печати. В России увеличится минимальное пособие по безработице, правительство приняло новые меры поддержки граждан на фоне коронавируса, об этом сообщают «Аргументы и факты». Вместе с рабочими везли гробы, 100 лет назад открылся Панамский канал, это тоже исторический материал в «Аргументах и фактах», читайте. Московские дворцы и центры творчества подготовили онлайн-программу ко дню России, можете ознакомиться, и синоптики рассказали о столичной погоде в пятницу. Ну, я так вот смотрю в окно и могу вам сказать, что погода теплая и жарко даже, я даже скажу, душно. И у меня вот окно открыто, и как-то вот вспоминается лето, что-то как... Ну, такое, знаете, степное лето вспоминается сейчас. Может быть, дождик хоть пройдет, ну, посмотрим. Мы идем дальше. Кстати, смски нормально у нас заработали, наконец-то можно туда тоже писать, а то что-то сначала мне они не показывались. Может быть, проблема была в моем компьютере. Сейчас 350 261 автомобиль на дорогах Москвы, и вот Алексей написал, знаете, какую закономерность заметил? Самые ярые ненавистники России – это наши бывшие сограждане, сменившие гражданство и место жительства. Но это логично, Алексей. Во-первых, они сменили гражданство и место жительства не просто так, а потому что им что-то не нравилось. Во-вторых, когда они меняют гражданство и место жительства, и даже если им там становится плохо, и это уже давно доказано, они все равно пытаются оправдать свой выбор. Доказать, во всяком случае, всем, что их выбор был правильным, что они не совершили ошибки. И начинается вот это, да, как вы там в Рашке, там, ну чё там, нормально или нет. Об этих людях я не говорю. В общем-то, мне они кажутся куда более честными людьми, потому что они, по крайней мере, уехали, понимаете, чем те, кто вот сидит на месте, никуда не собирается ехать и все время вот рассказывает о том, что пора валить, и не сваливает никак. Вот это меня больше всего всегда удивляло. То есть люди, которые свалили и критикуют, ну, понятно, логика есть в действиях. А люди, которые просто вот, ну, сидят и надо отсюда сваливать, и сидят на месте, не понимаю их, и никогда не понимал, и никогда не пойму, а что тебе мешает? Не, ну сейчас понятно, границы закрыты сейчас, коронавирус, все дела. А так, мне кажется, надо прямо, если вдруг возникло вот это ощущение, пора валить, прям сразу валить и все, и никому кровь не сворачивать вокруг, и никого не расстраивать по этому поводу. Ну, это я так думаю. Патриотизм – это по меньшей мере не гадить в подъезде, во дворе и в своем городе, пишет Иннокентий. Ну, наверное, да, да, ну... Но опять же, это какое-то такое понимание патриотизма, как мне показалось, бытовое. Это как вот мне написал один из людей в шутку, патриотизм – это когда ты клеишь наклейки. Когда мы вдруг видим какое-то проявление глупости, да, которое маскируется под патриотизм, и говорим, вот он, патриотизм, и ха-ха-ха, и посмеиваемся. Да не, ну, конечно же, это не патриотизм. Это так, какая-то чепуха, ну, происходит, бывает, да, с людьми. Ну, нельзя же это называть патриотизм. Нет, это не патриотизм. Вот, патриотизм – это что-то другое. Патриотизм – это не наклеивание наклеек, отклеивание этих наклеек, там, это что-то другое. А вот что это, я к вам прихожу и у вас спрашиваю. Патриотизм – что такое вообще? Не знаю, не знаю. Я вот смотрю на все и понимаю, что если вот исторически поглядеть на нашу страну, на наши границы, мы как-то так получается, когда у нас патриотов не хватало в стране, мы сжимались. Но я имею в виду, происходили революции или перевороты происходили, и после этого мы становились чуть меньше, потом еще чуть меньше. Вот. Если брать две революции или два переворота, или революцию и переворот, как хотите, так и называйте, вот, в 20 веке. Мы же все время сжимались, и обратите внимание, что наш мир, он все меньше и меньше каждый раз становится. Каждый раз, когда мы живем в обществе, где мы испытываем дефицит патриотизма настоящего, да, истинного, это общество начинает распадаться, и страна наша сжимается, и все меньше и меньше становится. Ну, так исторически сложилось. И получается, что, в общем-то, на этих патриотах все и держится. Если они есть, то все работает. Если нет, то не работает. Ну, как-то так, что ли. Патриотизм – это когда вы смотрите вместе на звезды, пишет Старлей. Вы патриот какой страны, Казахстана или России? Безмагарычный мне говорит. Не испытываю никаких чувств к Казахстану абсолютно, я вам так скажу. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. То есть я не могу себя назвать патриотом Казахстана, потому что у меня никогда не было таких каких-то чувств. Но есть только в детстве, когда, я помню, гимн Казахстана играл, и мне почему-то так нравилась мелодия, и вот прям на слезу пробивало в детстве. Именно гимн Казахстана. Но нет, конечно, да, 9 лет моей жизни я прожил в Казахстане, но я ребенком уже переехал в Россию, да, и сказать, что у меня какие-то такие патриотические чувства яркие там к Казахстану когда-то были, нет. Но вот есть какая-то ностальгическая такая эмоция, да, связанная с этой страной, да, там вот я вспоминаю город, например, родной, в котором родился, очень редко там бываю, крайне редко, я даже не помню, сколько лет назад последний раз там был, вот. Ну, и не более того. Там просто привязка, родственники, вы сами понимаете, а так. Боюсь, к 2036-му патриотов совсем не останется, пишет Сергей. А почему нельзя быть патриотом двух стран, пишет Андрей. Ну, не знаю, наверное, можно быть патриотом двух стран. Но это, наверное, странно. Это как быть сыном двух отцов, не знаю. Ну, как это быть патриотом двух стран? Наверное, такое бывает. Наверное, если вы Брилев, у вас может так получаться. Но мне кажется, это невозможно. Давайте говорить об этом, давайте спорить, я не знаю. Если вы считаете, что это возможно, объясните. 7373948, телефон прямого эфира. Наверное, можно быть патриотом двух стран. Я просто никогда не попадал в такую ситуацию. Да, пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Леша. Понимаешь, я что хочу сказать? Да. У нас же как патриотизм? Патриотизм на словах. Вот ну, а патриотизм на словах, это знаешь для чего? Ведь есть лестница, чтобы по лестнице подняться выше. Нет. Разве у нас в Думе, в Совете Федерации патриоты? Да они не патриоты. Все жили в советское время и предали эту страну, вы понимаете? Да сейчас все. Придут махновцы, и они, Владимир Владимирович Путин скажет, плохой он не патриот. Они все туда перелезут. Это разве патриотизм?
Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Я вам так скажу. Можно, конечно, всех, во-первых, одной краской, да, и ну, мазать просто и говорить, что вот они же там не патриоты. Ну, во-первых, вы не знаете, кто патриот, и конкретно из депутатов там этих, кто не патриот. И там есть наверняка очень даже патриотически настроенные люди и с любовью относящиеся к государству. Ну, мы так привыкли, да, одной краской всех сразу. Это первое. Второе... А что второе? А второе, оно уже и не нужно. Ну, вы без разбора просто, видите. А, понимаете, в чем дело? Когда вы так думаете, вы, наверное, находите и себе оправдание, мол, а что мне-то уж прям там сильно любить там какую-то родину, еще чего-то. Эти же нет, а вот я почему должен? Ну, можете равняться на какие-то плохие примеры, которые вы увидели. Вы увидели нечестного депутата, и вам показалось, что... Ну, раз есть, существует нечестный депутат, значит, и мне быть честным незачем. Ну, интересно, может быть, это такая ефремовская позиция, вспомним нашего актера, который сейчас попал в неприятную ситуацию, да? То есть, все искал честных людей, а сам-то честным не был при этом. Странно. Ну, и плюс по поводу на словах, да? Вы говорите, патриотизм вот на словах. Так все со слов всегда начинается, понимаете? И когда ВЦИОМ подходит к людям и задает вопрос, вы патриот или не патриот, он же не требует доказательств в виде там, самопожертвования какого-то. Он говорит, а если ты патриот, тогда иди в атаку. Нет же такого. ВЦИОМ подходит и просто, или там звонит и задает вопрос, вы как бы, считаете себя патриотом? И человеку достаточно сказать «да», и человеку достаточно сказать «нет». И при этом число тех, кто сказал «нет», то есть я не патриот, стало, ну, увеличивается. А число тех, кто говорит, что я патриот, падает. Это только слово сказать. Не нужно ничего никому доказывать. К вам не будут подходить, там, душить. Вас не будут стрелять за эти слова. Нет, ничего такого. Просто звонят по трубке и говорят вам, ну вы как, патриот вообще? Можете себя назвать безусловным патриотом? А вы говорите, нет. Или вы говорите, да. А чё нет-то? А в чем проблема быть сыном двух отцов? Я одинаково уважаю отчима и отца и считаю их двоих моими отцами. Каждый меня воспитал, пишет Сейгор. Ну, хорошо, Сейгор. Я же говорю, не попадал в такую ситуацию, поэтому не могу вам сказать, как со странами. Никогда не было ощущения принадлежности собственной, вот, да, как человека, там, как гражданина к двум странам. Вообще никогда. А я в 52 переехал в Россию со всем семейством, с дочерью, затем, за зятем и тещей в том числе, пишет Андрей. Но почему сразу двух отцов? Мать, гражданка одной страны, отец другой, и обе страны любишь, пишет Андрей. Но все равно же какую-то страну будешь любить больше. Ну вот все равно же не получится так вот любить до конца вот какую-то, вот одинаково. Понимаете? А если вот вы два там условных гражданства имеете, да, и эти страны начали друг с другом, ну, у них ухудшились отношения, давайте так скажем. Не то чтобы воевать там или что-то, ну, как-то начали спорить. Вам все равно придется какую-то сторону занимать. То есть в этом смысле патриотизм, конечно, обязывает. Потому что вот такой вот позиция а-ля «я человек мира», и все, и мы дети солнца, и втыкать там какие-нибудь цветочки в ствол автомата, это, конечно, прикольно, но это, по-моему, какие, в 70-е или в 60-е это было модно. Вот и я про это. У меня два гражданства, не хочу выбирать сторону, родственники и там, и здесь, пишет Андрей. Родители из разных стран, пишет Андрей, понятно. Вот и, ну, с другой стороны, ваши родители из разных стран, и что? А вы-то из какой страны? Тут же очень просто. 7373-948, телефон прямого эфира, хотя, казалось бы, просто, а вообще не просто, конечно. Как вас зовут, алло?
Доброе
Говорите.
Утро.
Да, пожалуйста.
Наталья, когда вот задумаешься об этом вопросе, ну, вот, об этой теме, то я вспоминаю иммигрантов первой волны, которые были вынуждены выехать из России, и они всю жизнь сохраняли любовь именно к родине, понимаете, и передавали это своим детям. И вот это чувство, и они не думали о том, что здесь большевики там правят, ну, в смысле, думали, но я имею в виду, что для них первично было чувство именно вот, ну, вот такое, как сказать, какое-то сакральное. А сейчас, к сожалению, люди почему-то относятся именно вот к чувству патриотизма и его смешивают с какими-то вот этими властями, что вот путинская Россия. Ну, в общем, ну вы ну,
понятно,
поняли,
они привносят в это политику.
Да. А вот это, вот я, допустим, я не считаю, что это нужно, ну, наверное, это нужно культивировать, но я думаю, что оно должно жить внутри вот это. Ну, это вот ты дышишь, и ты так думаешь, потому что это моя страна, понимаете? Это вот даже те граждане, которые, возможно, разные, с разными, так сказать, взглядами. Но это все мое, родное, понимаете? И я отношусь к своей стране вот именно как, вот, ну, может быть, пафосно, но родина-мать, она вот именно моя мать, моя родина. Хотя, как тут люди говорят, у них родители из разных стран, у меня тоже сейчас это как бы Советский Союз распался, и родители совсем с других стран. А при чем здесь это? При чем здесь родители? Ты здесь живешь, и здесь ты живешь. И как ты относишься к своей стране именно как к живому организму, а не просто какой-то вот абстрактный такой, не знаю,
территорий. А я вас спрошу, а что такое страна? Ну, в конечном счете.
Страна — это все равно, это, понимаете, это единство непохожих, так можно сказать.
Ну, страна – это люди ведь, в конечном счете.
Да, вот, ну вот я об этом говорю, что мы все настолько разные, я уже не говорю там этнически, культурно, даже образование, ну, даже
я поэтому,
не
я поэтому,
это не важно. Ты был
я,
меня,
я бы хотел продолжить мысль в этом смысле, если позволите. Смотрите, раз страна – это в конечном счете люди, то люди, которые заявляют, что они не патриоты, по сути, говорят нам простую вещь – мы не любим себя.
Ну, я не знаю, мне кажется, они какими-то другими категориями мыслят. Возможно, они настолько противопоставляют себя, там, ну, как они говорят, режиму или еще что-то, что они настолько вообще заигрываются, что все, что внутри посеяно, они это все, ну, в смысле, ну, не то, что это посеяно, они просто отторгают естество, потому что как ты живешь вот в своей стране, ну, не знаю, и при этом ты отрицаешь все ценности, все, что тебе свято. Понимаете, ведь есть понятие святые.
Есть. Но для кого-то нет. Единственное, что такое бывает. Спасибо вам большое за звонок. Интересные вы мысли говорите, да, и Подумал, а почему они отторгают? А отторгать могут по разным причинам. А вот, допустим, в школе обижали, или где-нибудь там, не знаю, в детском саду обидели, еще как-нибудь. Чего-нибудь, где-нибудь кто-нибудь чего-нибудь сказал плохое, и потихоньку, полегоньку в человеке начинает вот этот вот комплекс работать. И человек потихонечку, полегонечку, а может, и не полегонечку, начинает ненавидеть сначала свое ближайшее окружение, да? Потом чуть пошире, а потом, поскольку интеллектуальный уровень позволяет, он выходит уже на уровень страны, да? Ну, то есть ты потихонечку растешь, взгляды твои, ну, знания, да, о мире ширятся, начинаешь смотреть, там, не знаю, новости. В детстве же никто не смотрит новости, никому не интересно. Ну, вот. И ненависть твоя уже масштабируется, да, страны. А потом, может быть, кстати, и до мира. Но такое редко происходит. Ну, происходит иногда. Так, вы опять про свою школу, пишет Трифит. Да нет, я как раз не про свою школу. Я говорю о том, как некоторых ломает вот эта системность, которая, в общем-то, в обществе должна присутствовать с самого детства. И школа, например, да, детский сад людей ломает, да. Такое бывает, и они начинают ненавидеть все системное. И потом это все системное они начинают разрушать. Потому что не могут простить этому системному вот эти всю свою обиду внутреннюю, понимаете? Ну, потому что, ну, я ненавижу любую систему, потому что любая система, она против меня. Кстати, жители малых селений, например, тоже знают, что такое система. Что такое система выстроенных отношений и как, что происходит, если ты пытаешься эту систему ломать как-то, да, ей противопоставляться. Ну, в общем, не получится у тебя. Если в маленьких селениях сильно отличается жизнь сельского человека от жителя мегаполиса. В мегаполисе можно просто рукой махнуть на, не знаю, кто-то тебе что-то оскорбительное там крикнул, да, как-то вызывающий себя повел, ты рукой махнул, прыгнул в метро, уехал. Ну, не знаю, в машину прыгнул, уехал. Плевать, плевать вообще, неинтересно. В селе не получается так. Потому что все знают, что этот этому сказал, а этот ушел. Да, прыгнул в машину и ушел. Все. Как бы неуважение сразу. Поэтому ты там уже никуда не денешься. Ну, и это может раздражать, и да, эти люди могут ломаться, да. Да, кто-то это может преодолеть, а кто-то не может преодолеть. И да, и потом ненависть к стране, потому что, ну вот, какое у меня там было, например, детство, а вот как мы жили, а что у нас за люди такие. Ненависть к народу, например, может на такой почве возникнуть. Вот. Какая еще ненависть может возникнуть? Вот, например, какой-нибудь дисциплинированный человек может попасть в коллектив недисциплинированных людей. Он может отдавать всего себя для того, чтобы дело, понимаете, развивалось и работало, да? Но чтобы становилось каждый день все лучше, лучше и лучше. Но, например, у него не будет получаться, потому что все остальные не жаждут этого. Я попадал в такую ситуацию, честно говоря, когда играл в КВН. Вот, когда часть команды усердно трудилась, часть команды вообще никак не трудилась и развлекалась постоянно, и это порождало вот эту, как бы сказать, недопонимание и агрессию со стороны как раз-таки тех, кто работает, ну, потому что да, дубасишь, а эффекта нет, потому что эти люди весь эффект нивелируют своим поведением гнусным, да, вот этим разнузданным. Соответственно, можно разочароваться и в людях так, и в стране, и в ком хочешь можно разочароваться. Ты просто берешь свой маленький субъективный пример и масштабируешь его до размеров страны, и все, и всех ненавидишь. А не дай бог тебе где-нибудь кто-нибудь, какой-нибудь чиновник машину чиркнул, ехал по дороге, машину, на которую ты 3 года копил, и все, и улетучивается все сразу, и патриотизм, и ненавидеть всех начинаешь, да? Или 10 минут постоял где-нибудь возле дома на машине, пока ждал чиновник с мигалкой проедет, да, и все уже, как бы, и патриотизм-то и нет. Любые неудачи при слабом характере вынуждают искать виноватых, пишет Трифит. Правильно, ведь, по сути, вот это постоянное стенание, Трифит, да, постоянные относительно того, как плохо живем, это же ведь поиск виноватых. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из оппозиционеров, ну, да, так условно назовем оппозиционеров, они же больше всех недовольны всегда, вышел бы и сказал, как плохо живем из-за меня. И, значит, начал себя хлестать по щекам ладонями открытыми, понимаете? Никогда такого не видел, чтобы «ах, я скотина!» и бить себя по щекам ладонями. Нет, всегда он выйдет вам и расскажет, из-за кого мы плохо живем конкретно, но не из-за него, естественно. Из-за него-то мы будем хорошо жить. Когда он станет властью? Ну да, 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 да. Ну, во-первых, попробуй стать сначала, да, а то что-то долго говоришь и мало делаешь. Вот, а во-вторых, ну вот когда станешь, тогда и посмотрим, потому что рано пока на золотые горы нам обещать. Патриотизм по Льву Толстому. Патриотизм – чувство безнравственное, потому что вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящим своим разумом, всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести, пишет сказочник. Сказочник, классно выйти на уровень Льва Толстого. Плохо, если это единственное, что из Льва Толстого мы можем усвоить. Понимаете, все-таки Лев Толстой – это Лев Толстой. Мы не Львы Толстые. И, как вы понимаете, если мы сейчас пройдемся по домам, по квартирам, по городам и весим с вами, мы, конечно, наверное, может быть, где-нибудь и найдем человека уровня Льва Толстого, но, скорее всего, вряд ли. Что делать с обычными людьми? Какую им основу дать? Вот это вот то, что говорит Лев Толстой вместо Бога, то есть религию, ну, было уже, была попытка, не получилось. Вы же видели, была попытка. Потом крушили церкви наши люди. Вот. Пытались дать квазирелигию в виде там коммунизма и прочего социализма. Не получилось тоже. Поэтому как найти опору вот эту нравственную для людей? Какая должна быть эта мысль? На что опереться? На что-то нетленное, на что-то долгое, на что-то протяженное. Поэтому нельзя опираться, например, на человека, вы понимаете, да? Вот как в определенный момент опирались на Ленина. Так нельзя, потому что человек может умереть и все, на Сталина. То есть культ личности – дело гиблое. Значит, можно опереться на что-то вечное. Что вечное? Ну, Господь вечен, да? Вселенная вечна. Но с религией у нас плохо, потому что у нас люди верят в чипирование, но в Бога не верят, поэтому не подходит. Соответственно, у вас остается какая-то возможность опереться на метафорическое некое понятие, основанное на чем-то вечном. На чем? Ну, наверное, что может существовать долго, созданное людьми? Ну, наверное, это страна. Так вот, страна. Вот давайте любовь к родине возведем в некий такой нравственный идеал, и давайте этому идеалу следовать. Ну, вот примерно такое предложение. Потому что, а что другое, а какие еще есть предложения? Вот если покопаться в своей голове, если покопаться в тех предложениях, которые существуют, а что еще делать? Какой еще вариант? 10 заповедей или кодекс строителей коммунизма, пишет Пещерец. Да, видите ли, ни одно, ни другое не сработало, Пещерец. Говорю это не с злобой какой-нибудь, да, там, затаенной. Нет, ну, говорю как есть. Ну, не сработало ни одно, ни другое. И заповеди нарушались, и уж тем более кодекс строителей коммунизма, то, что, наверное, никто не соблюдал вообще никогда. В принципе, он, конечно, был, но вряд ли кто-то уж ему следовал. Хотя, наверное, были такие люди, почему нет? Свой род, своя семья, пишет Диафтек. Диафтек, ну, родоплеменной строй, это, конечно, интересно, но тогда вы сразу потеряете страну, а вы поймите, если вы теряете страну, в 21 веке вы становитесь... Ну, чем вы становитесь? Вы становитесь ничем, короче говоря, ничем. Территорией вы становитесь. Ну и потом, я так вот подумал по поводу родоплеменного строя, да, по поводу вот этой семейственности. Есть там опасные вещи, вот Руанда 94-го вспоминается, да, про Хуту и Тутси, знаете же историю. Вот, поэтому все-таки в определенный момент появились же, ну, назовем это, национальные государства, да, ну, там называется 17 век, некоторые говорят, кто-то чуть пораньше, кто-то чуть попозже. То есть появилось такое понятие, как нация. И уж давайте как-то пытаться, ну, назад шаг, по крайней мере, не делать. Потому что ничего там хорошего нас не ждет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, июнь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Ноль баллов пробки в Москве, потому что сегодня День России, сегодня выходной, сегодня праздник, а нефть дешевеет прямо на глазах. 37,82 прямо сейчас нефть, а доллар 69,89, евро 79,09. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, на дорогах Москвы 388,457. Автомобилей. Короче говоря, увеличивается число автомобилей. Вы потихонечку, видимо, просыпаетесь. Сегодня вы решили не прямо сильно утром встать, но все-таки с утречка, да, и куда-то поехать. Слушайте, раз уж вы едете на автомобилях, раз уж вы сейчас катитесь куда-то, что-то вы там делаете, я бы вам хотел вот какую новость рассказать. После ДТП с Ефремовым Центр организации дорожного движения Москвы, ЦОДД, вернулся к идее об установке разделительных барьеров на Садовом кольце. Они, барьеры, могут предотвратить подобные аварии с вылетом на встречку. Замруководитель ведомства Александр Евсин отметил, что разделение полос в городе поддерживают представители двух противоположных по духу общественных организаций и автомобилисты «Синих ведерок» и урбанисты из городских проектов. То есть все сошлось. Вот срочно надо установить теперь эти барьеры, да? Нужно установить разделительные барьеры на Садовом кольце. На Кутузовском-то почему-то до сих пор не сделают, пишет Владимир. Да потому что, Владимир, говорят, что эта полоса необходима для там спецслужб и так далее. Я вот о другом хочу спросить. Раз уж там все активисты за, вот чтобы таких аварий никогда больше не было, и для этого нужно установить отбойник. Мне интересно, а сколько аварий на Садовом кольце происходит в год? Ну вот просто, сколько смертельных аварий на Садовом кольце в год происходит? Вот прям спрашиваю абсолютно в лоб, может, кто знает? Я вот что-то и не припомню, чтобы были аварии со смертельным исходом на Садовом кольце. Ну, наверное, мотоциклисты всегда, но мотоциклисты, понятно, да? Ну вот автомобилисты, можете припомнить как-то? Вот аварии на Садовом кольце смертельные, чтобы вот человек умер на Садовом. Где, ну вот, кроме Ефремова, можете, на Кутузовском, ну да-да-да, Кутузовский, это понятно. Вот на Садовом, вы помните такое или нет, хоть раз? Я вот один раз помню, вот, пожалуйста, это Ефремов. Еще, может быть, какие-то есть варианты, потому что я вот, например, не могу вспомнить. И, соответственно, у меня возникает вопрос, если вот так вот, да они дураки, на все дороги отбойник не поставишь, пишет Пайк. Ну вот у меня ощущение, на Садовом это редкость и правда, пишет Сергей. Ну вот и думаю, Сергей. Если это редкость, и причем такая редкость, что мы сейчас, напрягая весь коллективный мозг, не можем вспомнить какой-нибудь подобный случай, то, наверное, ставить вот эти барьеры, да, какие-то отбойники, ну, можно, конечно, но пригодятся они раз в 10 тысяч лет, ну, вот примерно вот до следующего пьяного Ефремова. Может, просто не во всех участвует Ефремов и не обо всех так громко рассказывают, пишет Александра. Я не знаю, Александра. Приведите другие примеры. Я не помню реально таких аварий на Садовом кольце. Может быть, память плохая, может, нас не информируют, может, мы друг друга не информируем. Ну, расскажите, пожалуйста. Может быть, у нас есть кто-то из ЦОДД и там из полиции, и откуда угодно, кто ездит вот на эти все вызовы, да, и на эти происшествия. Что, Садовое такое опасное место? Я просто для себя хочу определить. Кутузовский, да, вопросов нет. Вот про Кутузовский знаю, там носятся все как угорелые. Это да, это понятно. На трешке лупят так, что можно с ума сойти. Да, понятно. На МКАД гонки устраивают. Садовое? Кому интересно Садовое вообще? По нему всегда ползают, по-моему, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир меня зовут, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
На Садовом кольце, по-моему, вообще в последнее время аварий серьезных не было, потому что там практически всегда скорость там 10 километров в час, потому что пробки постоянные. Вот. А просто единственное, что мне кажется, что все-таки просто надо еще жестче усилить ответственность за пьяную езду, за такие вот вещи. И, так сказать,
а вот про отбойник на Садовом как считается?
Да это бред какой-то, там и так движения нет никого. Там,
сказать, а вон там синие ведерки говорят, отбойники нужны, там урбанисты.
Синие веревки, да, ведерки, там еще заборы поставьте до небес, как говорится, и будет вообще караул.
Ясно, ну только не ругайтесь.
Вообще, вообще без ума, что ли? Да нет, ну просто какие-то дурацкие предложения, и урбанисты какие-то, которые вообще не понимают ничего в архитектуре города.
Да.
Что это за ерунда? Какие-то отбойники, вот эти бетонные блоки, что ли, как в каких-то
осаждённых городах, вот эти, как бы, вот если вы ездили по трёшке... Если
ездили... Я тут живу-то 47 лет.
Не, я понял, вы, может, просто не ездите по трёшке, я же не знаю.
Езжу вот, с удовольствием.
Ну вот, да, вот такой отбойник, вот металлический.
Смоленский вот это все.
Ну да, да.
Да, все это мне знакомо очень.
Во, металлические вот эти отбойники у нас кое-где стоят, там, иногда их ставят, иногда не ставят. Но вот на Садовом нет, я так понимаю, что Садовое это все-таки правительственная трасса еще плюс ко всему. По Садовому кольцу едут еще и правительственные автомобили иной раз. Поэтому, может быть, нельзя отбойник ставить, я не знаю.
Там перекрытие постоянно делают, когда если кто-то выезжает, и никаких там вообще таких серьезных аварий-то практически никогда не было.
Не помню.
Вот этот пьянь, как говорится, врезался, убил человека. Да еще один мажор на каком-то там это, Феррари, по-моему, на Крымском мосту там врезался, сгорел.
Вячеслав пишет, лет 7 назад какой-то поп на БМВ кабриолете пьяный вылетел на встречку, тоже со смертельным исходом. Ну вот примерно такая частота ДТП там, раз в 7 лет. А, я думал, вы меня слышите, а вы уже все. Спасибо большое вам за звонок. Но если это поможет сохранить хоть одну жизнь, почему нет? А вдруг эта жизнь ваша, пишет Андрей. Не, логично, из этого исходя всегда можно так сказать. Я согласен, Андрей. Если исходить из мысли слеза ребенка, да. С другой стороны, я вот глянул фотографии, не фотографии, а Google. Знаете, да, у них там есть вот стрит, Google Street. По-моему, так называется. Можно улицы смотреть. Бросаешь там человечка так вот на карту. Ну, так устроена программа. Ну, в общем, можно посмотреть вживую улицы, как в Америке выглядит. Я посмотрел вокруг Белого дома, и я посмотрел вокруг Госдепа. Нет отбойников, понимаете? Рядом с Госдепом есть в одном местечке отбойник, но это улица, идущая параллельно с улицей, которая идет рядом с Госдепом, и это туннель. То есть в туннеле есть отбойник, а как только из туннеля выезжаешь, отбойник тут же заканчивается. То есть вот, например, у американцев нет отбойников, и все. Конкретно вот возле таких зданий. А у нас почему-то должны быть. Я пытаюсь вспомнить города, где были отбойники вот так поставлены в центре. Ну, не знаю, мне не получается вспомнить. Я помню, вот, например, я вспоминаю Берлин. Не помню я там вот так вот в центре, чтобы отбойники стояли. Я какой бы город еще свой? Ну, не знаю. Ну, Вена, ну, она маленькая, что ее вспоминать. Берлин, кстати, тоже не очень большой. Не знаю. С сегодняшнего дня заработали в области веранды кафе, а как Воробьев откроет... Когда Воробьев откроет в обычном режиме, пишет Сергей. Не знаю, когда-нибудь откроет. Светофоры ставят, когда статистика аварий увеличивается. Отбойник по каким вообще критериям, пишет Владимир. Так американские фильмы смотришь и думаешь, были бы отбойники, пишет Андрей. Есть гидравлические штыри, они в земле при необходимости на полметра... выходят, пишет Александр. Да не, это я к тому, что обычные люди спокойно себе ездят вокруг того же самого Госдепа и того же самого Белого дома, и нормально, нет там никаких отбойников. Просто, наверное, пьяными не надо за руль садиться. А так можно, конечно, набить всю дорогу отбойниками, наверное, камерами, светофорами и ждать еще 7 лет какой-нибудь вот такой аварии. С другой стороны, был бы отбойник, не было бы трупа, был бы пьяный, размазанный по этому отбойнику заслуженный артист. И все. Да, и, конечно, было бы тогда проще и легче всем. Может быть, мы бы все опечалились, а может быть, мы все обрадовались тому, что вот такая-такая авария, а артист живой и невредимый, слава богу. Ну, понимаете, да? У нас стоят штыри, они вылазят из-под земли, пишет Сергей. Где? На Садовом? У них в городах ограничение скорости 50 км в час и никаких плюс 20, пишет Чиба. Чиба, вот это и надо делать. Ну, сейчас, конечно, большинство со мной начнет спорить, я знаю точно. Я считаю, так и надо сделать. Ну, 50, ладно, не делать, 60. 60 и никаких плюс 20 по городу делаем, и все. И вопрос закрываем навсегда. Ну, вот. И автомобили, вот те, которые на краш-тесте, да, их бьют С какой скоростью они едут? По-моему, 64 километра в час, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, люди чисто теоретически выживают в этих автомобилях. Соответственно, давайте сделаем даже не 60, а 50, и все. Вот 50. И будет все хорошо, и будут все медленно-медленно ехать по городу. Средняя скорость все равно у вас в Москве не больше, я думаю, 20-30 километров в час. Соответственно, можно ехать 50, и ничего не изменится. Домой вы приедете точно так же по времени. Вообще, один в один, никакой разницы. Вы все равно стоите на светофорах, в пробках. Домой приедете так же. Это как, когда вы едете на машине по городу, а вас все время обгоняет скотина-велосипедист. Обращали на это внимание? Ну, в самых худших случаях вас обгоняет еще скотина-пешеход, но вот обычно скотина-велосипедист. Прям раздражает страшно, потому что он просто проезжает мимо светофоров, ему все равно, он на тротуар перепрыгивает и проезжает, а ты стоишь. И каждый раз его догоняешь, он опять уезжает. Авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима. Не из-за соблюдения скоростного режима, он просто в поворот не зашел, пишет Владимир. Не, ну лупил-то он не слабо, что вы тоже рассказываете, понимаете? Но явно он не 50 ехал, и навстречу ему тоже не 50 ехали. У нас на Садовом 60 ограничения, и есть вот эта дурацкая вилка в законе прописанная, плюс 20. Соответственно, Ефремов мог ехать 80, и автомобиль навстречу мог ехать 80. А если бы они ехали 50 и 50, уже бы было получше, согласитесь? Может быть, побыстрее бы, поэффективнее смог бы отреагировать тот же самый Ефремов. Он же все-таки начал, я посмотрел по видео, тормозить, но просто, видимо, в последний момент. Нужны отбойники на Садовом, надо разделять встречные потоки, самые жесткие аварии встречка. Вавандер. Вавандер, я вас спрашиваю, назовите мне истории с жесткими авариями на Садовом. Просто ради интереса спрашиваю. Вот где они, эти аварии, жесткие на Садовом? Вы говорите, самые жесткие аварии встречка, но я вам отвечу, да, это так, но только речь идет о трассе, правильно? И обычно идет речь о трассе, где одна полоса в одну сторону, одна в другую. И люди, идущие со скоростью 120-130 км в час, потому что они еще обгоняют в этот момент, ударяются лоб в лоб. Вот об этих авариях идет речь. Где в городе у нас бьются лоб в лоб? Я вам расскажу, где. На Кутузовском проспекте у нас бьются в лоб. Все. Больше практически такого не бывает. И иногда еще при проезде перекрестков, вот вчера был момент, да, полицейского не пропустил таксист. И полицейский на мотоцикле на огромной скорости ударил в этот автомобиль таксиста. Ужасная, кстати, авария такая, вот видео, если вы смотрели. Зубовский бульвар, Павелецкая, пишет Вавандер. Чего Зубовский бульвар, Павелецкая? Там насмерть бьются все время или как? Велосипедисты на дороге – это катастрофа, они вихляются, я их боюсь, пишет Сергей. 7373948, что-то я начал читать и забыл про звонки вообще. Давайте по звонкам, конечно, пойдем. Да, звоните, 7373948. Как вас зовут, алло? Да, алло, пожалуйста.
Евгений меня зовут.
Да,
ну, конечно, самое вопиющее на моей памяти это президентом Лукойла, господином Барковым и его машиной прекрасных женщин. Это верх фатализма, потому что ни одна камера не увидела. Там полный был бред. Здесь просто это запредельная вещь, которая о себе позволяет не только пьяные, но и власть имущие. К сожалению, это так, и хоть я и гражданина поэта посматривал иногда, но это не оправдывает нашего артиста, в общем, в тюрьму его и только, и больше не так.
Да я вот не про артиста, я вот хочу вас спросить, нам вот эти отбойники на Садовом нужны или нет? Сейчас вот все, кто как-то имеет отношение к этой теме, общественные деятели, они говорят, нужны отбойники на Садовом. А я...
Да нет, боже сохрани.
Вот не понимаю, зачем они.
Нет, есть много мотоциклистов, они превратятся в терку, эти отбойники, скажут, что нет, вот мы мотоциклистов на них натираем, и ваш... И ваш бывший руководитель тоже, я думаю, сказал бы, о чем вы говорите, это все-таки свободное пространство. Нет, это все горячка, никаких отбойников быть там не может и не будет, скорее всего, это все лишнее. А вот голову нам всем сознание надо менять. И либералам, и демократам, и тем, кто у власти, абсолютно четко менять.
внушать, что... работать над собой в этом смысле, конечно.
Ну, я в этом смысле идеальный, так что вот так.
Понял я. Я стараюсь тоже, как бы, ну, не все получается, но стараюсь. Спасибо большое. Кому они помешают? Не эстетично, пишет Вавандер. Так найдется, кому помешают. Тут правильно сказал слушатель. Сейчас какой-нибудь мотоциклист разложится об этот отбойник, и все. И начнут говорить, что отбойники надо убирать, что хотя бы одну жизнь мотоциклетную там надо спасти, ну, в смысле, мотоциклиста, да? 7373948, телефон прямого эфира. Я не понимаю, зачем отбойник в этом случае. То есть это редкая по своему свойству авария, и по итогу авария тоже очень редкая. И самое главное, что таких аварий очень легко избежать, и для этого не нужно весь город закрыть отбойниками. 7373948, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста, Юрий.
Вы знаете, а я вот думаю, все-таки, чтобы вот избежать этой аварии вместо отбойников, надо бы за последние 15 лет поднять все дела Баркова, там, сына Иванова, может быть, он больше, чем 15 лет, но неважно. Поднять все дела с прокурорами, с чиновниками, с их родственниками и принять закон, чтобы их все восстановить и всех их посадить. И все, и тогда власть имущие поймут, что закон един для всех, и сразу подобные аварии прекратятся.
Ну, понимаете, в чем дело?
Поймут, что они неприкасаемы.
Я понял. Все, спасибо. Я понял, я просто хотел сказать это, Ефрем же не власть имущий, а вот и тогда и артисты поймут. Я тогда логику понял. В общем, если у нас за такие аварии будут наказывать, серьезно наказывать, и никто не будет избегать этого наказания, ну не избежит, давайте так, избегать-то будет, не избежит наказания, то тогда таких нарушений не будет, считает наш слушатель. 7373-948, телефон прямого эфира. Я, честно говоря, не думаю, что это так, но, пожалуйста, это ваше мнение. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Игорь зовут.
Здравствуйте,
Игорь. Я к соблюдению, к вашим словам, соблюдение законности и вашей точки зрения о том, что таксист виноват вчера сбивший...
Я не сказал, что он виноват. Я сказал, что полицейский врезался.
Там все видно, что... Сам сотрудник нарушил правила очень жестко. Приезжай на красный свет.
Я просто хочу вам сказать, что...
ГАИ составляет как бы пресс-релиз о том, что все было хорошо и просто не было технической возможности затормозить.
Единственное, что...
Не противоречит просто основному правилу, что...
Я думаю, что нам нужно сейчас обсудить эту тему отдельно. Я с вами согласен. Единственное, что... Почему, где вы в моих словах услышали, что я обвинил таксиста? Я такого не делал. Все, да? Вы здесь? Или нет? Нет, наверное. Вы пропали. Я просто не обвинял таксиста. Вы подтвердите это или нет? Я не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Я никого не обвинял. Я сказал, что случаются аварии на перекрестках, и вот вчера так случилось, что таксист, значит, повернул, а, я так понял, не увидел сотрудника правоохранительных органов, который двигался на мотоцикле, и сотрудник правоохранительных органов врезался в автомобиль таксиста. Кто там виноват, я могу сейчас с вами попробовать обсудить, если хотите. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Но отбойников на перекрестке уж точно не поставят, правильно? Как вас зовут, алло?
Добрый день, Сергей, да, Подольск.
Да,
Сергей. Алексей, а вот можно я внучке дам трубку? Она слушает.
Можно. Пожалуйста. Вот, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Майя.
Да.
Я хотела рассказать историю вот насчет, ну, вот такую же почти.
Какую?
И мы когда ехали в Москву,
да,
мы видели, как, ну, то есть вот на полосе, где ездят машины, ехал человек на самокате. То есть прямо между машинами.
Да. И это вас впечатлило, я правильно понимаю?
Ну да, возмутило, потому что именно, ну, как бы, ну, это для...
Это опасно.
Да, опасно, и можно сбить этого человека, и он случайно затормозит.
Все что угодно может произойти, тем более сейчас вот эти самокаты очень быстрые, они там до 70 километров в час некоторые ездят. Я думаю, что вы четко определили опасность, исходящую из такого поведения. Спасибо вам за звонок, спасибо большое. Мне говорят, вы сказали, что таксист не пропустил. Алексей, чисто формально я прав, он не пропустил. Понимаете, да? То есть, если бы он пропустил, то мотоцикл бы проехал, не пропустил. Я не говорю, что это его вина, что он не пропустил. Ну, не пропустил. В этом логика. Прав он или не прав, пожалуйста, рассуждайте. Но то, что автомобиль не пропустил мотоцикл, он же его не пропустил. Не пропустил. 7373948. А вот, Алексей, вы пишете, что вы согласны. Да, в смысле, окей. Да, в этом логика. Это не обвинение, не подумайте, я никого не обвиняю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Валерий, Подмосковье.
Да, Валерий.
Ну, да, две секунды, ремарку. Вы себе позволяли неоднократно людей, скажем так, остро выражаться относительно их там каких-то умственных качеств. Так я позволю себе, и я, что самое, вы позволю себе выразиться в отношении народных избранников, депутатов КПРФ.
Давайте, только не ругайтесь такими словами, которые нельзя в эфире.
Нет, конечно. Да, вы негодяй, вот, и подлый человек.
Так.
Я абсолютно обоснованно заявляю. Соловьев, это просто, как говорится, ангел по сравнению с вами. Потому что, по крайней мере,
со мной?
Он не лицемерит. Не лицемерит, да, как вы.
Хорошо.
Вы, конечно, мечтаете об этом. Теперь ладно, по сути. По поводу бордюров.
Давайте.
Это продолжение, знаете как, не бордюров, а раздельных этих барьеров. Власть, у нас государство – это фикция. Псевдогосударство. Его как такового не существует. Все нормы, которые придумываются, они для быдла. Вот. Власть имущая ничего этого не выполняет. Вот первый пример, недавно упомянули, да? Лукойл. Сидит человек? Двух человек?
Нет.
Он сидит? Да
нет.
Никто не сидит. Васильева, и не хочу сейчас время тратить. Так вот, вот эти вот разделители, это просто власть формально, так скажем, вроде бы как бы сделала такую фикцию, что вот власть отреагировала. Им плевать, что действительно, на самом деле, это нецелесообразно. Потому что если там...
Так это не власть сейчас говорит. Это сейчас говорят активисты, синие ведерки. Причем здесь власть?
Ну, активисты, знаете как, активисты на то и активисты, чтобы как бы максимально, знаете, у них вот максимально, чтобы была там безопасность, там, ну давайте, они как бы иногда...
Ну так а власть-то здесь при чем? Я не могу понять. Про бордюры говорят активисты. Мы обсуждаем их идеи.
Подождите. Не только активисты сказали. Чиновники тоже высказались о том, что, возможно, необходимо поставить бордюры. Вы начали
с этого. ЦОДД, основываясь на том, что сказали в синие ведерки и какие-то там урбанисты, конечно.
Да, ЦОДД это не власть?
Не знаю, если над вами ЦОДД власть, то ладно, хорошо.
А над вами нет? Вы парковки, штрафы вам никогда не приходят?
Нет, потому что я паркуюсь по правилам.
А, ну да, 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 конечно. Слушайте, я несколько раз уже ловил этих... так называемых парковщиков, вот, когда незаконно выносят штрафы. Это все...
Мне ни разу незаконно штраф не пришел.
Ну, вы знаете, помимо вас еще 145 миллионов живет, поэтому...
В Москве?
Знаете, мне ни разу не приходил.
Ну, ни разу не приходил.
И что? То есть вы хотите сказать, что в Москве никогда не приходят ошибочные штрафы?
Нет, я этого не хочу сказать. Я хочу вам сказать именно то, что я... Именно то, что я говорю. Нет, ну вы такой агрессивный. Я вам говорю то, что я говорю. Я говорю, что мне не приходило. Все. То есть дополнительно что-то сказать по этому поводу
помимо
я
вас
не могу.
Есть еще десятки миллионов водителей, которым...
Да, я понимаю. И есть десятки миллионов водителей, которым точно так же, как мне, например, не приходили штрафы. А есть еще водители, которым
Алексей,
приходили штрафы.
Алексей, ну? Вы сейчас, я не понимаю, или, извините, дурака включаете, или вы не
да
понимаете.
Да нет, вы поймите правильно, да, спасибо я большое. Вот вы приходите ко мне, условно, да, к программе. Вы мне звоните. Вы начинаете с оскорбления, да, там, вы негодяй, подлец и так далее. Дальше вы выскажете какую-то свою мысль. Чисто по-человечески, ну, так, по-профессиональному, я вас слушаю. По-человечески вы мне с первую же секунду сразу неприятны. Да, я вас послушал, окей, я понял. Вы хотите доказать всем, что Ефремов пьяный за рулем и власти беспределят, потому что Гудошников плохой. Ну, это немного странно, согласитесь. Вы мне хотите сказать, что люди неправильно паркуют автомобили, им приходят штрафы, потому что Гудошников этого не замечает. Ну, это опять немножко странно. Наверное, я все-таки не центр мира, я предполагаю. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Развели на 500 000, реальная история о том, как воруют деньги с карты, это аргументы и факты. Можете читать, что можно и чего нельзя делать в Петров пост, который начинается с 15 июня. Вот такая религиозная тематика, это в вечерней Москве, почитайте, изучите. А мы идем дальше. Мне ни разу просто так штрафы не приходили, и полиция просто так не забирала, пишет Сергей Варламов. Евгений Бобров пишет: за 12 лет в Москве за рулем ни одного ошибочного штрафа. Пишет, да, вот Евгений. Еще Сергей пишет: и мне ни разу не приходил штраф за неправильную парковку. Сам не пробовал правила не нарушать, видимо, дядечка. Ну, что-то вы дядечка пишете. И не привыкать, я что-то не понимаю. А, не прикрывать это все миллионами людей. Я понял, спасибо большое. Ну, а про бордюры говорят активисты, ведерки, государство нет. А подонок ты, ужас, ты молодец, Леша, терпение тебе, говорит Фрокенбок. Ну, да, я ужасно, конечно, человек. Че ж тут говорить, страшное дело. А, не Евгений, а Евгения. Ой, простите, пожалуйста, Евгения. Евгения писала, что ей тоже ни разу не приходили штрафы. Ну, короче говоря, я знаю, что есть люди с такой вот активной позицией, они всегда ищут каких-то врагов там, и пытаются с этими врагами расквитаться. Вот ты честный, ты нечестный, ты такой, ты сякой. Как-то услышал выражение такое, по-моему, похоже на следующее. Значит, великие люди обсуждают идеи, а невеликие других людей. Ну, что-то такое. Оно когда покрасивее было сказано, но смысл такой. И меня всегда поражало, что говоришь про Садовое кольцо, говоришь, бордюры нужны или не нужны? И тебе говорят: ты будь проклят. Ну, почему, интересно? И начинает человек про тебя рассказывать, про какого-то другого человека рассказывать там. А этот честный, а ты честный, а он нечестный. И какая разница вообще? Не волнует даже никого это, честно говоря. Кто там честный, кто нечестный. Идея есть, есть возможность высказаться. Говори. Ну, а получается, что по теме сказать нечего. Ну, ладно, бывает. И мне не приходил штраф за парковку, пишет Дмитрий. Я на каршеринге, пишет, ну да, все подонки и негодяи, пишет Луноход. Ну, по крайней мере, Луноход – это честная позиция. Ладно, еще увидел одну вещь, я просто хотел вам сказать об этом по поводу погоды. У нас здесь в Москве ожидается ливень, град, шквалистый ветер и до 24 градусов тепла. Все это ожидается сегодня, сегодня в пятницу. Об этом РИА Новости в центре погоды ФОБОС сообщили, так что имейте в виду, может быть, вот эта хорошая погода не так долго сохранится. Вот сейчас пока еще на улице хорошо, но скоро это все может смениться ливнями, дождями, градом каким-то, ветром, и ужас вообще на улице будет. А сейчас я вам расскажу, что такое провинциальные комплексы. Послушайте новость. В Петербурге объяснили менее жесткие ограничения при пандемии образованностью населения. Цитата. «Нельзя сравнивать Москву и Петербург, мы идем куда более щадящим путем, мы не вводим таких жестких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправдано. Не потому, что мы умнее, а потому, что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный. Поэтому и снимаем ограничения мы более аккуратно. Более аккуратно». Ну ладно, да, более лучше жить, да? Сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» вице-губернатор города Евгений Елин. Вот так выглядят провинциальные комплексы, дорогие друзья. Если вы никогда не встречали их, никогда не видели, вот, пожалуйста, это вот ярчайший пример провинциальных комплексов. А мы, в отличие от Москвы, более образованные, более культурные, вот. Не потому, что мы более, как он сказал, так это интересно, не потому, что мы такие умные, а потому что мы более образованные, культурные, ровные у нас более население. Не знаю, я был в Питере, и не раз был в Питере. Я вам хочу сказать, что питерским за их манеру, например, вождения автомобиля, надо штраф выписывать каждую секунду, в принципе. В Питере не умеют люди ездить на автомобиле по правилам. Ощущение такое, что ты попал куда-то на Северный Кавказ. Вот если кто-то когда-нибудь по Северному Кавказу на автомобиле ездил, там тоже ребята горячие. Вот в Питере такое же ощущение. Особенно если ты на московских номерах, ну, вряд ли ты там будешь звездой потока, да? Если только в плохом смысле, не в хорошем. Как паркуются в Питере? Мама родная, мама родная. Ну, что вы говорите? А в парадных еще и запахи не очень хорошие в Питере. Это по поводу того, какое подготовленное ровное население в Питере. Короче говоря, вице-губернатор Евгений Елен, понятно, что вы, наверное, хотите своему электорату, да, сделать приятно. Но вы не забывайте, что все остальные ведь тоже это слышат и читают, а? Это все... А, потому что шаверма круче шаурмы, Питер-Москва пишет. В Питере лучше пить, пишет Андрей. В Питере жить, в Питере-пить, пишет Алексей. Не, я бы в Питере с удовольствием жил. Я вам больше скажу. Мне, в принципе, по духу, мне так кажется, во всяком случае, потому что, наверное, я в Питере не жил, Питер больше нравится, чем Москва. Мне нравится больше там архитектура, мне нравится больше там ну, те же самые квартиры старые, которые остались еще дореволюционные. Красиво. Мне все это нравится. Мне нравится Санкт-Петербург. Но мне так вот не нравится вот это вот... Вот эти комплексы некоторых представителей власти Санкт-Петербурга, как-то это все, ну, не очень приятно. 7373948, это он еще и на телеканале, как-то, ну, надо быть поскромнее, что ли, не знаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Может быть, вы из Питера, кстати, как вариант. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Вы правильно угадали, Ольга, Петербург.
Да? Да.
Полтора года назад переехала из Москвы. И вот, как вы точно подметили, Питер абсолютно мой город. Хотела немножко по автомобильному движению прокомментировать.
Да, да.
А я когда переехала, я думала, что это какой-то абсолютный хаос. И никакой логики в движении по улицам и дорогам Петербурга нет.
Каждый раз я ловлю на этой мысли, когда приезжаю.
Но на самом деле очень быстро привыкаешь и стараешься не обращать внимания. Еще здесь практически никто не сигналит. Чтобы выразить свое негодование. То есть, если сигналят, это, скорее всего, ну, какие-то из других регионов люди. Вот, я за собой стала замечать, что тоже уже практически никому не сигналит, но только когда там явно сейчас произойдет ДТП либо что-то подобное. И, конечно, хаос у нас с парковками в городе, особенно в центре, там вторым, третьим рядом на аварийке. Иногда люди стоят, не проехать, и остается там, допустим, только трамвайные пути для того, чтобы проехать. Вот, но начали потихонечку бороться, на самом деле, сейчас в центре, в улице Восстания, Некрасова, снова ввели платную парковку, поэтому всем, кто слушает из Питера, будьте внимательны, стали присылать штрафы.
Не уходите, не уходите. Вот сейчас Финка пишет, какая чушь про питерские меры по коронавирусу. У них было, значит, наплевательское отношение к инфекции и мерам профилактики, переписывались с детскими подругами. Они гуляли сами, с внуками, в ус не дули. Когда я что-то про дисциплину говорила, вызывала ярко негативную реакцию. Как у вас там с коронавирусом в Питере?
Ну, сейчас уже можно сказать, что вообще народ, ну, практически ничего не соблюдает. Но
ну,
могу
как
сказать,
и в Москве.
Ну да, но я могу сказать, я вот живу напротив Парка Победы, питерцы поймут. Это достаточно большой, хороший парк с хорошей инфраструктурой. И поначалу, у меня окна выходят прямо на парк, я поначалу видела, несколько раз даже людей принимали за прогулки в этом парке. То есть некоторые люди использовали его как мест, ну, как парк, через который можно по диагонали пройти, чтобы не обходить весь, если ты живешь, допустим, и тебе нужно добраться из точки А в точку Б. Вот. Но потом народ, особенно ближе к вечеру, туда вываливался с детьми на пробежку и так далее, и так далее. То сейчас, конечно, меньше народу там, но люди гуляют и в парках. Вот парк 300-летия, допустим, на заливе, там тоже народ, извините, под забором велосипеды протаскивает, чтобы пойти в этом парке покататься. То есть всеми способами, всеми правдами и неправдами пытаются залезть в парк. И ну, есть
спасибо,
пора...
спасибо.
Да, до свидания.
Да, спасибо, спасибо большое вам за обстоятельный рассказ. Интересно, ну, мне, честно, даже хочется в Питер. Вот сижу сам дома и хочется сесть в машину, поехать в Питер. Там у меня тем более тетя живет, вот. И погулять, посмотреть в очередной раз, насладиться городом. Но пока вот из-за всех этих коронавирусов как-то вот... Не еду, а очень бы хотелось бы. Вот вы и показали свои комплексы провинциальные. Задело за живое, пишет Татьяна. Вообще никак не задело, Татьяна. Пока я еще не показал свои комплексы провинциальные. Ждите. Это... Чуть позже я обязательно продемонстрирую свой провинциальный комплекс. Чуть позже. Ну, когда привыкаешь стартовать в центре до 80-90 плюс, правда, легче, пишет Илья. Да. Стокгольм лучше, приезжай и тихо на улицах. Пишет мне человек, видимо, из Стокгольма. Так вот, судя по номеру. ну что, я был в Стокгольме, неплохой город, но я вам так скажу, если сравнивать вообще со скандинавскими городами и Санкт-Петербург, я, конечно, выберу Санкт-Петербург, потому что, ну, вообще Санкт-Петербург это такой город, я не знаю, с чем его сравнить. Понимаете, о чем я говорю? То есть я пытался его сравнивать с разными городами, в которых я был, в том числе европейскими, и в каком-то смысле, да, в каком-то, не в пользу Вены, я могу сравнить Санкт-Петербург с Веной. Не в пользу Вены, а в пользу Санкт-Петербурга. Я могу в каком-то смысле сравнить, наверное, с Венецией, но это не совсем правильно, потому что... Все равно Венеция совсем другая. На мой взгляд, вот на мой глаз, так скажем, я когда смотрю, Венеция другая. Другой у нее дух. Она не северная, правильно, она южная. Там другое ощущение у тебя возникает. Можно было бы, например, сравнить с Амстердамом Санкт-Петербург. Но давайте говорить честно, Амстердам – это деревушка мелкая в сравнении с Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург – это имперский город. И я говорю, наверное, вот самая ближайшая некая аналогия, которая у меня возникала вот во всех этих разных городах европейских – это Вена. Вот Вена как-то чем-то отдаленно похожа вроде, но и не похожа, потому что многое, что есть в Питере, нет в Вене просто, и все. Амстердам – деревня, да, пишет Андрей. Да, меня всегда удивляло, говорят, что вот Петр, он привез голландскую архитектуру, и вот Питер поэтому похож на Амстердам. И я все пытался понять, а чем Питер похож на Амстердам? По-моему, вообще ничем не похож. Может быть, конечно, есть какие-то районы в Питере, похожие на Амстердам, но вообще-то... Ну, вот так вот глаз, ну, если посмотришь, ну, не похоже, ну, не похоже. Лондон отличается от всей Европы, пишет Макс. Макс из Лондона, видимо, пишет. Макс не был в Лондоне, была вот виза, сгорела, не поехал, так получилось. Ну, не знаю, может быть, когда-нибудь побываю, но, судя по всему, сейчас какая-то заваруха пошла в Европе, да, после американцев, и в том числе и в Великобритании. Не знаю, если это все как-то устаканится, может, и побываю. Если не устаканится, то ехать уже будет некуда, потому что все равно Лондон станет немножечко другим. Париж грязный, Лондон шикарен, пишет Андрей. В Париже, кстати, тоже не был. Вот, смотрите, самое интересное, что во Франции много где было, а в Париже не был. Именно потому, что все говорят, что он грязный. Амстердам – деревня, и как в любой деревне, доминанта... А, ну понятно, накиньте, да. Лондон отличается, да. Холодный город, я родился в Кёнигсберге, он на порядок лучше бомжатского Питера, пишет 95-й. Кёнигсберг, да, интересно вы название применяете. В Питере есть район, называется Новая Голландия, пишет Евгений. И что, вот разве похоже на Амстердам это Новая Голландия или нет? Ну, по-моему, не сильно. Ну, но это мое ощущение, понимаете? Ну вот, а по поводу, как вы говорите, родились... Ну, мне написал человек, что он родился в Кёнигсберге, да? Ну, я был в Кёнигсберге. Который, на самом деле, Калининград, да, вот так вот проще будет говорить, чтобы уж не выпендриваться сильно нам с вами. Не могу сказать, что я был поражен красотами этого города. Может быть, потому что он весь был, там, перекладывали асфальт, какое-то дорожное строительство было, то есть он весь был какой-то грязный в этот момент. Вот, я просто ехал через, очень хотел именно через Калининград проехать туда, мне нужно было в Польшу, я ехал из Прибалтики, Калининград, Польша, да. Мне очень хотелось именно через Калининград. Мечта такая была побывать вот именно там, в этой точке России. И когда я побывал, ожидания мои, ну, я вам скажу откровенно, не оправдались. Может быть, потому что шел вот везде ремонт в городе. Такое ощущение, он весь был перерыт, и я не смог оценить его красоты. Может быть, поэтому. Ну, не знаю. Новая Голландия в СПБ, когда была в заброшенном виде лет 15 назад, было очень живописное место. Сейчас стал новодел, пишет Иннокентий. Кто там про район Новая Голландия пишет, Хельга говорит. Да кто только не пишет. Я вот говорю, похож, это остров, пишет Хельга. И культурное место. Похоже на Амстердам или не похоже, Хельга? Я просто к тому, что все, кто говорит, что Питер похож на Амстердам, мне кажется, ошибаются. Хельга, подскажите нам, пожалуйста, если вы разбираетесь. Холодный, так, в Питере был один раз, и никакого желания нет, пишет 95-й. Да вы что? Это очень красивый город. Да вы что? Может быть, вы не там где-то были в Питере? 7373-948. Ну, вот так вот. Разговаривали, начали разговор о том, как питерский чиновник говорит, что жители Санкт-Петербурга лучше жителей Москвы, образованнее, культурнее. Закончили все восхищением красотами Санкт-Петербурга, естественно, да? С Москвой не сравнить, пишет Анна. Москва чище. Давайте так, на данный момент это правда. Москва ухоженнее сильно сейчас, чем Санкт-Петербург. Ну, потому что у Москвы денег гораздо больше, то есть вы можете сравнить бюджеты городов, и станет понятно. В Москву вкладываются огромные деньги, Москва и зарабатывает еще плюс ко всему огромные деньги. Вот. Питеру не хватает такое ощущение порядка немножко. Ну, наверное, вот надеемся, порядок это когда-нибудь наведут. Была в Питере несколько раз, не люблю, не мое, Москва рулит, пишет Анна. Питер помойка, но река там красивее, пишет Луноход. Дворы в Питере жесть, пишет Алексей. Провождение то же самое говорят про Москву, пишет 80-й. Не-не-не, 80-й, не верьте никому, кто говорит, что в Москве люди не умеют водить. Я ответственно вам заявляю, что москвичи одни из самых лучших водителей в России, в принципе. Может быть, даже самые лучшие водители. Скорее всего, самые лучшие. Почему? Потому что, во-первых, ты постоянно находишься в жесточайшем большом потоке. Вот. Во-вторых, потому что это нарабатывает тебе огромную практику, ты ездишь на большие расстояния по этим потокам, все время меняются скоростные режимы, сложные развязки в городе, за городом. Я думаю, что москвичи в среднем лучше всех в стране водят автомобили. Потому как, когда я приезжаю в какой-нибудь странный и не очень странный региональный город, у меня глаза на лоб лезут, как там люди ездят. Ну, то есть развернуться через две сплошные – это вообще норма, это никого даже не волнует, и никто по этому поводу сильно не беспокоится. Как люди обгоняют на трассе, не дай бог вам встретить, я не знаю, обидное слово «кубаноид» или нет, или сами себя так называют люди на Кубани. Ну, вот я так слышал, говорят, вот не дай бог вам встретить этих людей на дороге. Если когда-нибудь поедете, вот в Крым, если вы когда-нибудь поедете, обратите внимание, как люди ездят. Это же просто джигиты, как будто бы, знаете, они вот как с шашкой на коне летят куда-то. И вот. У меня даже есть ощущение, что они с закрытыми глазами ездят. Есть такое ощущение. «Ты не патриот Москвы», пишет Андрей, да? «Какой Питер, какая Москва? Химки рулят, в них живут лучшие люди страны», пишет Андрей. «Всеми фибрами своей души теперь не могу город, терпеть не могу город на Неве. Был больше 30 раз точно, и проводителей питерских. Ерунда!» пишет Артем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Говорите, добрый, пожалуйста. Добрый. Да.
Значит, по питерским людям мы можем судить о питерской команде в Москве.
Так.
Об этой команде сказал еще Бонапарт, Наполеон.
Про «Зенит»? Самый без...
Про команду в Москве питерскую еще сказал Наполеон. «Зенит»? Это к ней тоже относится. Бонапарт, вы знаете, такой был мужик хороший.
Хороший?
У французов. У французов.
Хорошего Бонапарта не знаю.
Простите, лидеры знаю, страны, плохого. Любой страны, любая. Ну, давайте дальше поговорим.
Давайте.
Можно?
Давайте.
Молодец. Уже. Это молодец. Вот они сказал, наверное, Бонапарт Наполеон, самая о питерской команде в Москве, самая О-о-о. Безнравственность заниматься делом, который не знаешь и не умеешь. О. Вот и все.
Да, сказал это, Наполеон, это... который, внимание, кому проиграл?
Он питерской, России, ну и что?
Питерской команде он и проиграл, на всякий случай.
Конечно, спасибо большое. Конечно.
Да, да, ну, так, что, большое. Так что, да, спасибо большое. Поэтому Наполеон не знал, чем занимался. По факту, ну, питерской команде и проиграл. Питерской до московской. Так что Наполеон кичливый был, да? Ну и чем все закончилось? На острове потом сидел. Вот, разбили мы его лихо. Все наши питерские и московские команды, так что все хорошо. Вот. А хорошего Наполеона не знаю, знаю только плохого Наполеона. И вот Гитлера еще плохого очень знаю. Это не профессор Соколов звонил, пишет Анна. Да, наверное, нет. Наполеон шел впереди по очкам, но в финале слился, пишет Иннокентий. Наполеон изобрел футбол, пишет Макс Лондон. Воруют, да, но другим не дадут, пишет Алексей. Ну и прекрасно, а что еще нужно? А еще в Воронеже водители отмороженные, правда, давно там не был, пишет Владимир. Наполеон даже письма писал Суворову, что не по правилам войны воюем, пишет Сергей. 7373948. Питерская команда сильнее оказалась парижской команды в определенный момент. Не забывайте об этом, не забывайте. Когда говорите, кого-то цитируете, не забывайте еще и чем закончилась его жизнь и чем его успехи, в кавычках, да, обернулись потом. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Очень рада, что я дозвонилась.
И вас с праздником.
Алексей Гудожников родился, еще был маленький, когда Россия образовалась. Я хочу сказать о том, что вот насчет...
Значит,
о здоровье.
Какого?
Вот актер умер. И какого? Будут хоронить, я живу в Митино, чтобы люди думали, не расслаблялись, что это действительно заболевание.
А, про коронавирус вы говорите. Я с вами полностью согласен, я вас поддержу. Спасибо вам, что напоминаете людям и заботитесь о здоровье. Вы абсолютно правы. Спасибо вам огромное за звонок. Это он еще Тамбовских не встретил на своем пути, пишет Алексей. Наполеон в подметке не годится товарищу Сталину. Если бы он протянул хоть несколько лет еще, то и от питерской, и от московской следа бы не осталось, пишет Вера. Пенсионный, Алексей, ну соберитесь, Алексей. Зачем? Чего вы ругаетесь? Не ругайтесь на слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Да, пожалуйста.
10 лет жил в Санкт-Петербурге.
Да.
6 лет живу в Москве.
Да.
И ПСИ гораздо сильнее, мобильнее.
Москвичи?
Москвичи, да.
Мобильные?
Самый шок был, когда я переехал из Питера в Москву, что здесь люди бегут по эскалатору не только вниз, но и вверх.
Да, я так делал тоже. Но я не москвич, вот, понимаете. Может быть, по эскалаторам вверх бегут не москвичи, а новоявленные, неофиты?
Нет, еще для меня был шок, что люди в Москве едят шаурму на ходу.
Вот. Ужасно, ужасно. И вообще, в конечном счете, они едят шаурму, а не шаверму, и это тоже, конечно, отличает их. То есть вы все нашли себя в Москве, так скажем?
Ну, больше нравится. Петербург, он парадный, очень классный, красивый, но стоит с Невского свернуть в любой закоулок, даже на Невском, на Садовый, еще куда-то, там вообще жуть. Там город очень давит так на тебя, особенно хмурый такой. Печально все, печально. А парадный, он вообще очень классный.
Понял, но спасибо большое.
Только картинка, спасибо.
Спасибо, да. Ну, знаете, мне как повезло. Я однажды попал в Питере на хорошую погоду. И даже не однажды, а несколько раз я попадал. Это так круто. Вот. Мы знаем, что это сложно. Как, кстати, и в Москве на хорошую погоду довольно сложно попасть. Мы не сильно отличаемся от Питера по солнечным дням, вы знаете. Ну и вот сейчас солнышко-то заволокло тучками, и я чувствую, сейчас начнется. Самое интересное, и хоть и 10 часов уже почти, да, и должно быть светло, за окном такое ощущение, прям уже вечерок. Но нет, это только начало дня. Дня праздничного, и мы через несколько секунд послушаем новости, а потом продолжим говорить обо всем, о чем захотим только. Все, новости сейчас.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, июнь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! И Еще раз хочу вам рассказать, что сегодня нас предупреждают. Возможен ливень, град, шквалистый ветер и до 24 градусов тепла. Это все ожидается сегодня, сказали в центре Фобос. И я смотрю за окно и понимаю, что, скорее всего, это правда. И вот-вот сейчас начнется дождь. Такие дела. Но что у нас из интересного? Издатель Оксфордского словаря расширит и дополнит понятие расизма. Они говорят, мы работаем над новыми статьями для терминов структурный расизм и систематический расизм. Это необходимо, чтобы ясно выразить и объяснить различные аспекты расизма и его последствия для общества, рассказала РИА Новости представитель издательства Оксфордского университета Элла Пересваль. Она подтвердила, что словарное расширение проходит из-за глобальных антироссийских протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда, простите. Ранее издателем американского словаря, Мерриам-Вебстер, решили добавить в определение расизма ссылку на факт систематического угнетения темнокожего населения в США по просьбе афроамериканки. Составители именно этого словаря выбрали словом 2019 года гендерно-нейтральное местоимение «они». Так темно, что я букв не вижу, я и поэтому читаю, извините, так, как читаю. 7373948, телефон прямого эфира, прям темнота, я не знаю, что, свет, что ли, включить в комнате. Пожалуйста, как вас зовут, говорите. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, да.
Зовут. Да, вот, говорите. Вот как там у вас погода, у нас в Зеленограде все затянуло, начинается дождик, ветер сильный.
Ну, у нас, я не вижу, как дождик, ветер прямо сейчас подул в окно, и мне даже пришлось его из позиции там, ну, полностью открытого перевести в такое, когда вот оно наполовину открытое.
Знаете, Алексей, да? А вот по случай, поводу того говоришь? Товарища, который ругался. Да.
Где?
Ну, помните, какой там звонил, подонок, негодяй. А он даже не знает значение этих слов, то ругается, а при своих словах ничего плохого нет. Вы знаете историю этих слов?
А каких?
Ну, негодяй, это при царе-батюшке бы назывался человек, который был негоден для воинской службы. Их звали негодяями.
О, неплохо.
А подонки, это, ну, люди, которые приходили там в кабаки и доедали со дна мисок, ну, остатки еды.
О, ну так это тогда нормально, тогда все.
Нормально, да, то есть он ругаться не умеет нормально.
Все нормально. Хороший? Не, ну а что, подонок, это значит человек, который вот, ну, оказался в сложной жизненной ситуации. Ну,
да,
что-то.
Да.
Да, вот так? Ну, ладно, спасибо большое.
Он не грабит, а живет честно.
Да, ну а что делать? Что делать, да? Все от сумы и тюрьмы не зарекайся, как говаривал Ефремов. Поговаривают, Международные федерации шахмат усмотрели расизм в том, что белые ходят первые, пишет Дмитрий. Но это, видимо, юмор, я правильно понимаю. Но тем не менее, смотрите, аж словари меняют. А я вот заинтересовался, я уже сегодня упоминал, еще раз упомяну, например, событиями в Руанде в 94-м году, когда там два племени, по сути, два народа, живущих в одной стране, вы знаете, да, один народ устроил геноцид другого народа, вот так вот, и было убито за несколько месяцев 800 тысяч человек. И я вам хочу сказать, что и те, и другие были чернокожими, но они видели какие-то отличия друг в друге. Удивительная штука, да? Странная такая. 7373948, телефон прямого эфира. То есть общество, оно способно делиться какими-то причудливыми даже вариантами. Это как вот примерно мы, например, с украинцами видим какие-то отличия друг в друге. А их вот, в общем-то, и нет. Ну, если по-честному. 7373948, какие у нас отличия с украинцами? Непонятно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Говорите,
добрый день, Бушида, да. Ваш слушатель, благодарю,
да, за эфир. Здрасте.
Слушайте,
да.
Ну, на самом деле, у меня никогда не было такого разделения. Человек, он по праву человек, независимо от цвета кожи, разреза глаз. Но вот в крайности доходить не нужно. Это, ну, я считаю, это немножко больным мировоззрением, искаженным. Понятно, ну, как бы из крайности искать не нужно. Вот, например, я, работая в среде, скажем так, мусульман, они вместе с нами праздновали, ну, с русскими имею в виду, праздновали Пасху, мы вместе с ними праздновали.
Ой, я помню, как я, живя в Казахстане, жил в Казахстане, к нам приходили на православные праздники, значит, дети, вне зависимости, русские, казахи, ну, соответственно, вы понимаете, казахи-мусульмане, да, вот, христосовались, и все было нормально, никакого с этой проблемой, с этим проблем никаких не было. То есть это нормально?
Согласен. Просто если человек хочет что-то исказить, либо каким-то получить выгоду, не знаю, человек или группа людей, или кто-то хочет за счет этого, скажем так, себя как-то свой статус приподнять, они, естественно, и будут это преподносить. Вот. Ну, и я глубоко уверен, что простым ребятам, которые имеют цвет кожи более загорелый, чем я, им, по сути, не важно, какого цвета шахматы и почему они ходят там первыми или какие словари. Главное, чтобы к ним относились по-человечески. Вот да, это они должны чувствовать, а не словари меня.
Вот я вот с вами соглашусь. Поэтому вот эта карнавализация, которая произошла, вот у нас вчера в эфире был, ну, знаете, да, довольно известный в России американский журналист Майкл Бом. Вот. Он сказал, что ему не нравится, что полицейские стоят американские на коленях, потому что это уже какая-то театральщина, значит, и карнавализация.
Слушайте, ну насчет того, чтобы силовики стояли на коленях, я не знаю, что у него там у нас, когда, еще раз, я служил в пограничной службе. Вот. Mm-hmm. И у нас говорили, что парень становится на колени только в нескольких случаях. Когда целует руки матери, дает цветы любимой девушке и поднимает в поле воли раненого друга. Все. Все. Mm-hmm. Больше на колени мужчина вставать не должен. Вот как-то mm-hmm. так вот, я считаю.
Спасибо вам большое за звонок, спасибо за вашу точку зрения. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, вообще, кстати, я хотел сказать об одной вещи. Вот интересно, существует же проблема коммуникации в обществе, да, и зачастую эти проблемы коммуникации выливаются вот в такие вещи, как сейчас, например, происходит в США или в других странах, вот в европейских некоторых странах. И когда ты коммуницируешь с... людьми, когда ты пытаешься... Проблема коммуникации, вы знаете, именно в том, чтобы... в том, как тебя понимают. Не то, что ты говоришь, а как тебя понимают. И ты всегда должен исходить из того, как тебя поймут, когда ты что-то произносишь и что-то делаешь, если ты хочешь наладить коммуникацию. Так вот, может быть, это удачный, кстати, пример коммуникации, когда, условно говоря, американские полицейские встают на колено и таким образом... как-то, я не знаю, они могут достучаться до вот этой толпы, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это пример неудачной коммуникации, потому что, возможно, эта толпа, она, ну, мягко говоря, такая, ну, как бы вам сказать, не сильно цивилизованная. Ну вот, может быть, она... скорее вот с какими-то такими средневековыми замашками, и язык они, эта толпа, понимает именно такой, на котором сама говорит. И, соответственно, вставать на колени бесполезно, и единственное, что можно средневековому сознанию противопоставить, это средневековые методы ответа, да? То есть отвечать надо жестко, точно так же, как они себя ведут. И вот это... проблема, перед которой в определенный момент встают разные власти разных стран, и вот сейчас, возможно, перед этим стали американцы, да? То есть им нужно что-то ответить, им нужно что-то сделать, и нужно сделать что-то, чтобы те поняли, но понимают ли добрые слова вот эти люди, которые сейчас на улицах бесчинствуют? Наверное, кто-то да. А вот эта часть, которая ходит в магазины, грабит, и машины жжет там, и полицейских убивает, ну, наверное, не особо-то она понимает все эти добрые слова, стояние на коленях и прочее. Скорее всего, они поймут только силу ответную. Ну, вот что-то как-то у американцев с силой в этот раз не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому такая ситуация очень сложная, да? Многогранная. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Вас тоже, да.
А вот, едем в Москву, погода mm-hmm. в Северо-Востоке плохая, едем в Тулу, там очень солнечно. По поводу Флойда. Mm-hmm. Ну, американцы, конечно, вот то на колени стоят, то еще что-то. Конечно, это неприемлемо для наших, ну, для служб полицейских, как бы не очень красиво. Они бы еще... развернулись с ним одним местом бы это и дали. Он сам же был
кто? Жестко вы.
Он сам был кто? Он был сам наркоман, бандит. Преступник.
Бандит был, да.
Бандит. И они со своей либеральностью жестко бы ответили бы, всех скрутили и все. Потому что они безалаберно себя ведут не только в США, в Европе и везде.
А что если сейчас вот происходит следующая вещь? Спасибо вам большое за звонок. Смотрите, что если сейчас происходит следующая вещь? Есть часть общества, к которой можно отнести и силовые структуры, например, Соединенных Штатов Америки. Часть общества, живущая в современной Америке. Условно говоря, они люди современные, они люди, допустим, цивилизованные. Если не брать в оборот вот этого полицейского, который Флойда убил. Ну, то есть здесь цивилизация не пахнет, это вот как раз-таки жесткая такая средневековая модель поведения, на мой взгляд. Ну, вот задушить человека и столько минут его душить подряд, то есть это ужасно. Но с другой стороны, да, вот возможно, есть несколько Америк, о которых мы просто не знаем. Вот одна Америка – это Америка, о которой мы часто говорим, это Америка больших разных достижений, да, великих открытий, допустим, тот самый Crew Dragon, который куда-то летит там в космос. Это вот одна Америка, Голливуд мощнейший, и кинематограф, который по факту, давайте не будем этого отрицать, покорил весь мир. Плохие там, хорошие фильмы – это другое. Но, во всяком случае, американцы умеют снимать кино так, чтобы его смотрели во всем мире. То есть у них это получается делать. Они в этом смысле коммуникативно развиты. А есть другая какая-то Америка, и есть какие-то другие люди, и они живут вроде бы в одно и то же время – с вот этой Америкой развитой, но на самом деле нет. На самом деле они отстают и отстают очень сильно в своем восприятии мира, восприятии своей страны и восприятии окружающих. Но с чем бы это сравнить, я даже не знаю. Может быть, это можно сравнить с... Может быть, с Украиной как-то современной можно сравнить. Может быть, это можно сравнить и с Россией в том числе. Ну, наверное... Наверное, можно проводить какие-то такие параллели, да? Когда есть люди, которые понимают, например, ценность прогресса, и есть люди, которые очень сильно боятся там, какого-то чипирования или 5G. И причем, самое интересное, не всегда это зависит от образования. То есть человек может быть образованным, культурным, но вот в какой-то момент он проявляет себя как вот такой человек из прошлого, понимаете, да? Уж насколько давнего не знаю, но прошлого. То есть человек, который настоящему уже не живет и пытается изо всех сил сохранить вот какие-то такие... Ну, или сохранить, или разрушить, или что-то сделать, но он живет в парадигме прошлого. Вот такое ощущение. 7373948, телефон прямого эфира. Понимаете, настолько сложная для меня вот тема, да, и настолько много я сам по этому поводу думаю, что чем больше вопросов себе я задаю, тем больше я получаю дополнительных вопросов, а ответов я пока не вижу. И вот поэтому я вас призываю вместе со мной порассуждать и, может быть, подкинуть мне какие-то идеи. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Наталья. Я вам, по поводу вопроса, как-то немножко не в теме, я просто радио выключила. Как раз речь шла о Штатах и вот о этих формах, которые...
Да.
Ну, я как раз вчера разговаривала со своей одноклассницей, которая живет в Вашингтоне и работает программистом в крупной фармацевтической компании.
Угу.
И она сказала, что это стало принимать такие формы, совершенно неуправляемые, что у них... из фирмы уволили сотрудницу за то, что она, в общем, по сообщению в полицию сына, который заявил, что она, значит, не толерантна к этим выступлениям и высказывалась против. Ну, в общем, а-ля Павлик Морозов. Это, говорит, настолько их всех поразило. Она говорит, такое впечатление, что вот что-то, ну, в общем, какой-то сюр. Просто.
Это, кстати, проявление, спасибо большое, тоталитарного государства, и вот эта вот традиция, да, когда пестуется отказа детей от своих родителей, родителей от своих детей, это скорее признак вот очень мощного, при этом все-таки тоталитарного государства, полицейского государства. Государство, где на самом деле речь о свободе личности не идет. А речь идет о том, что человек становится настолько винтиком в системе, что он готов даже самых близких своих людей сдать. Ну, по-другому это не назовешь. Давайте, есть слово, предать. Вот он готов предать. То есть он настолько он становится вот этим шурупчиком, винтиком, пылинкой, да, песчинкой. И что он предает даже самых родных людей. И самое, что интересно, он считает, что это хорошо. То есть у него нет даже ощущения, что он делает что-то плохое. Он считает, что он делает хорошо, потому что... И дальше вот это обоснование, собственно, почему, да. Так в советское время сплошь и рядом отказывались от родителей, пишет Спира. Да, но мы не будем же забывать, что Советский Союз был тоталитарным государством. Но понимаете, какая поразительная штука? Нам же говорили, Советский Союз тоталитарное государство, да, полицейское государство, и противопоставлялся Советскому Союзу свободный западный мир. Либеральный западный мир. Западный мир, где цена личность и ценность личности, она высока по-настоящему, да? А у нас, мол, только коллектив, а личность – это ничто. Ну, а что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки? Где же тогда цена личности? Где здесь личная свобода? Где здесь возможность самовыражения? Ученые переписывают словари, там дополняют слово «расизм» по просьбе там чьей-то, да? Вот. Полицейские что-то стоят на коленях, непонятно почему. Статуи Колумбу, да, вот памятники, сносят, это вообще поразительно, то есть, потому что все они были расистами же, да, все эти европейцы, которые открывали когда-то Америку и вообще основали Америку, конечно, они были расистами, а кем они еще могли быть? Они были абсолютно нетерпимы к... тем людям, которые проживали на этих землях. То есть достаточно понять, как американцы пришли, ну, не американцы, европейцы пришли на американскую землю, и что они сделали с местными. С местным населением поступили абсолютно жестоко. Это объективно геноцид многих народов, и мы это все понимаем, но как-то в определенный момент это все вроде бы забылось, да, и от этого вроде бы отказались там, и казалось, что вот... каждый ценен по-настоящему, и во всяком случае это постулировалось везде, и в средствах массовой информации у них, и через культурные какие-то вещи, ну, допустим, тот же самый кинематограф или музыка. А на деле выходит, что все плохо, что жестко управляется это государство, по сути. Ну, по сути, жестко. Вопрос только, в чьих руках это государство. То есть оно, его нельзя назвать свободным. Его можно назвать свободным для некоторых. И вот если эти некоторые управляют, для них и есть свобода. Если эти некоторые поменяются на других некоторых, то для них будет вот эта свобода. Вот и все. Как-то так, что ли? То есть, я не знаю, даже не претензия это к американцам, это скорее вопрос к человечеству, ко всем нам. Люди вообще в состоянии построить хоть сколько-нибудь справедливое общество? Люди вообще в состоянии действительно построить модель государственную, при которой личность будет цениться? Или все одни и те же лекалы всегда действует, и других никаких лекал не бывает. Обязательно государственный аппарат, государственная машина раздавит человека, он станет вот этим шурупчиком, начнет предавать своих родителей, близких и кого угодно. Еще будет считать, что он поступает абсолютно верно, и он хороший человек. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот сейчас смотрю на... Меня зовут Света из Подмосковья.
Да, Светлана, пожалуйста.
Я вот смотрю на телевизор, где показывают Америку.
Да.
И вот сейчас у меня воспоминания, как мама мне рассказывала, так как в 1917 году их также гнали, убивали и расстреливали. Вот точно аналогия одно к одному. Вот.
Да, и здесь есть еще более интересная аналогия, если позволите. Спасибо вам большое за эти мысли. Есть еще одна аналогия. Тогда, когда в нашей стране происходили страшные события, да, я имею в виду революция. Революция – это всегда страшно, потому что за ней обычно еще следуют и гражданские конфликты, да, гражданская война. То есть революция может быть относительно бескровной, а вот последствия революции всегда практически кровавые. И когда у нас это происходило... И когда у нас происходил распад нашей страны, да, Советский Союз распадался, я так понимаю, что в роли наблюдателей, вот как мы сейчас наблюдаем, мы не в этой ситуации, обратите внимание, то есть мы, ну, у нас этого нет просто и все. Ну, просто нет. Может быть, в каких-то странных формах это и проявится, но пока я такого не вижу, ничего у нас подобного. Соответственно, мы находимся в роли наблюдателей, и мы поменялись местами, что ли? Вот потому что вот такие социальные эксперименты и такие движения, да, народных масс и идей этих масс, и вот эти столкновения когда-то были у нас, и мы были сами в себе, и мы, в общем-то, не могли дистанцироваться от этой ситуации. А сейчас мы просто наблюдаем, мы такие сторонние наблюдатели, как когда-то за нами наблюдали. И, в общем-то, мы говорим, ну, а вдруг распадется Соединенные Штаты Америки, распадутся завтра. Ну, да, может быть такое. А что тогда последует за этим? Ну, вот так может последовать, может так. То есть мы просто, как вам сказать, холодно рассуждаем, наблюдаем и попиваем чаек. Ну, то есть мы теперь в этой позиции, а не они. Они же тоже за нами наблюдали в определенный момент. В США сейчас была февральская революция, если хотите. Ждем октябрьскую, пишет GSA. Негры-большевики, пишет Марыч. Ну, нет, там не говорят, что большевики. Но там леваки-то есть, кстати. На всякий случай обратите внимание. Это довольно активные там именно левые движения. Поэтому всякое может быть. Уж не знаю, придут ли они там к большевизму, но левые движения там активны. Всякие антифа, все это есть. Вот, провоков пока не видно, вот, есть там какие-то единичные проявления в виде психов из, ну, из националистов, которые там в толпу въезжают на машине, есть такое, но пока провоков активно, вот так вот именно вываливших толпой на улицу, незаметно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей, добрый день, Александр меня зовут.
Пожалуйста.
Вы знаете, я знаю, как это все вылечить. Вот эти вот все протесты.
Как?
Один, там вариантов никаких нет. Надо просто взять, как вот мы всегда говорим, надо взять чей-то опыт, уже произошедший, и вылечить. А опыт у нас один, это площадь Тяньаньмэнь.
Ну
и
да,
никаких проблем. Тяньаньмэнь. Ребята, это лечится только так. Никогда ты, это никогда по-другому не будет.
Ну, то есть вы как раз говорите о том, что если с тобой коммуницируют на языке средневековой толпы, ты должен коммуницировать в ответ на языке этой средневековой толпы.
Ну, не по-другому не получится, Алексей. Всегда доброту принимают за слабость. Вы можете сидеть только в обществе, я не знаю, любителей Бетховена в консерватории, да, и один, если тебе наступит на ногу, извинится, и ты перед ним извинишься. Но никогда с этой толпой не будет по-другому. Ни в одной стране мира. Нету такой страны мира, где бы это можно было бы пресечь по-другому. Да,
потому что Соединенные это, наверное,
Штаты – великая не... страна. Она никогда не распадется. Да. И я думаю, что люди возьмутся. Это вы видели сейчас? Ну, говорю это как с первых источников. Брат до сих пор живет в Вашингтоне. Но он по работе, еще 2 года осталось. Вот. И он это все прям снимает и видит. Запомните, господа, вот те вот, кто, ну, кто смакует, как становится на колени. Запомните, господа, нация, вставшая на колени, неважно, кто это, полицейский счет, но нация, вставшая на колени, она перестает быть нацией. Мужчина вам дозванивался и правильно сказал, потому что он мужчина. 3 случая, когда можно встать на колени. Ну, за исключением украинского, это вообще уже, они там все, по-моему, ползают. Вот. Нация не должна вставать на колени ни перед кем. Если виноват один, накажите строго одного, но других накажите еще строже, чтобы, ну, я имею в виду вот этих бастующих, да, и все. Ребята, вот сейчас... это лечится только так.
Да, сейчас, спасибо вам большое. Мы перед тем, как уйти на новости, просто скажу, вот сейчас Russia Today публикует кадры, как в Лондоне компания темнокожих людей избила полицейского. Кадры такие, жесткие. Можете посмотреть у меня в телеграм-канале, я себе забрал. Телеграм-канал Гудошников. Сейчас новости. Десять 10:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте еще раз. Я думаю, что вы уже посмотрели это видео, вот о котором я говорил до новостей. В Лондоне компания темнокожих избила полицейского. Офицер пытался задержать нарушителя порядка, но к нему подбежали еще несколько человек и начали его бить. На опубликованных кадрах видно, что у одного из нападавших была бита. Другой танцует на фоне потасовки и даже делает селфи. За полицейского вступилась женщина-офицер. В итоге нападающие переключились на нее. Сообщается, что после инцидента 2 мужчин арестовали. Как они их арестовали? Ну, видимо, как-то получилось. Вот, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Андрей говорит, почему Женя, значит, Фомина, говорит, что солнечно, вон в Новогиреево шквалистый ветер. Так нет, а может быть в центре солнечно, вот, понимаете? Вот у меня не солнечно за окном, а может быть в центре солнечно. Так в интернете есть видео, как фанаты наказали, значит, чернокожих, пишет Спира. Это где, в Великобритании или что? Пробка дачников под ливнем – это бесценно, пишет Марыч. А почему у вас в новостях перестали говорить о количестве заболевших коронавирусом в Москве? Пишет Татьяна. Татьяна, да потому что на убыль все пошло, конечно, можно это делать до бесконечности. Хотите, я, как только появятся данные свежие, я опубликую у себя в телеграм-канале, вы посмотрите. Я могу даже это прочитать в эфире для вас специально, и если это другим тоже интересно. Просто я думаю, что потихоньку тема коронавируса, конечно, так вот уходит. Почему? Потому что, ну вот, посмотрите на пробки, какие в Москве, например, по вечерам. Девятибальные, да? Из этого мы делаем вывод, что коронавирус уже мало кого интересует, и люди просто смирились с тем, что он есть, и как-то будут жить. Ну, видимо, думают, переболеем и переболеем. Чего теперь делать? В Великобритании патрульная полиция ходит без огнестрела. Если бы полицейским хотя бы биты дали, чтобы шансы уравнять, пишет Иннокентий. Раз такая тенденция пошла по миру, в России может межэтнический конфликт вспыхнуть или нет, пишет Алексей. Алексей, тут знаете, какая штука? У нас же нет чернокожего населения. А для чернокожего населения, чтобы вы понимали, например, наши различия этнические абсолютно несущественны. То есть много раз я уже об этом говорил, и много раз об этом, в принципе, люди говорили, которые с этим сталкивались и понимают. Мы все русские для них. И, то есть вот если бы завтра вы... Будучи, я не знаю, как представителем какого-нибудь, скажем так, этнического меньшинства в России, решили вдруг доказать это чернокожим ребятам, у вас бы это, скорее всего, не получилось, понимаете? То есть это, нужно точно понимать, это движение за права черных. Ну, то есть они так говорят, black lives matter, у них черные жизни значат, да? То есть именно так они говорят. А под черные и чернокожие понимаются именно вот, как это сказать, африканцы, афроамериканцы, афроевропейцы, вы поняли, да? Нет, даже если вы там думаете, что вы там какой-то, не знаю, не белый, то нет, для африканцев, афроамериканцев, евроафриканцев, вы белый человек. Ну, как бы такая вот история. Поэтому здесь ничего не поделаешь, да? Не совсем так. Африканцы в Ницце... Вот сообщение, да? Не совсем так. Африканцы в Ницце, например, прекрасно знают, что чеченцы – это чеченцы и никакие не русские, пишет JSA. Ну, наверное, потому что приятно общаются с людьми и разбираются в этих вопросах, да? Но это такая тонкость, которая нам известна. То есть вот эта тонкость ровно такая же, как если бы вы пытались разобраться в межэтнических конфликтах, например, на территории Африки, где одни народности истребляют другие народности, при этом вы, в общем-то, скорее всего, с трудом поймете, почему они друг друга истребляют, а причины там есть. То есть и для нас кажется, ну это же все африканцы, и какая разница-то, да? А нет, не все так просто. Они, оказывается, разные, и есть у них причины так считать, и начинаются вот эти вот межэтнические какие-то войны, противостояния и так далее. Ну, объективно говоря, конечно, к движению Black Lives Matter жителям России, разным народностям России. Я не знаю, под каким соусом туда можно затесаться, но, скорее всего, ни под каким вообще. То есть это совсем не наша проблема. Прям совсем не наша проблема. Потому что мы никогда не использовали рабов. Мы использовали самих себя в качестве рабов. В этом смысле мы красавчики, да? То есть вот сейчас вот чернокожие ребята говорят, что они были рабами, их использовали европейцы. Да, это так, вопросов нет. Вот, но ведь у нас это все было, только мы это использовали сами против себя. Такая мы страна, такой мы народ, многонациональный. То есть для нас это было не проблема. Мы сами себя делали рабами, и поэтому у нас, возможно, только классовая борьба, а вся остальная борьба невозможна вовсе. Ну, а где? Как, с кем бороться? С самим собой бороться? Ну, что за бред? Ну вот, ты же не можешь, не может же белый человек белому человеку сказать: я был у тебя в рабах, значит, я тебя ненавижу. Как? Ну ты сам у себя, считай, был в рабах. Соответственно, ты можешь сказать это только представителю определенного класса. Это может быть классовая борьба. Классовая борьба у нас закончилась известно чем: 70 лет Советского Союза и развал Советского Союза впоследствии. Вот вся классовая борьба на данный момент. Возобновится она когда-то или нет, не знаю. Но вот эта этническая борьба, это не наша тема. Я так понимаю, это вот как раз-таки проблема американцев. Ну и не только американцев, естественно, европейцев, потому что они в определенный момент приняли очень много мигрантов. Вот, и, к сожалению, для себя не сделали так, чтобы люди ассимилировались. И, видимо, не дали одинаковых прав, и вот люди взбунтовались. Наших людей угоняли в рабство в Германию, например, в 1942-м. Я говорю о временах чуть пораньше, я говорю до отмены крепостного права. Об этих временах, да и чуть-чуть попозже можно говорить. Вот, я о них. К сожалению, в Штатах к выборам атмосфера накаляется, оружие раскупается, как пирожки. Демократы пригрозили, пишет Михаил, Трампу, если он проиграет и будет волнение, они введут армию. Граф Никита Михалков, народ подбешивает, поговаривают, у него крепостные замашки, пишет Марыч. Смешно. Грядет борьба против олигархов, пишет Алекс Кир. Понимаете, какое дело? Вот посмотрите внимательно на то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки. Там толпа выходит против другой толпы, да, ну, точнее, не толпы, а просто выходит на улицы и требует равноправия, требует правильного к ним отношения и требует убрать расовую дискриминацию. Но на кого вот их, так скажем, вот этот активный негатив, да, и их активная злоба и ярость направлены? Что они крушат? Давайте зададимся этим вопросом и ответим сами себе. Крушат они автомобили. Не, вы понимаете, да, это не автомобили Билла Гейтса они крушат, там, не Цукерберга, не каких-нибудь там владельцев компаний нефтяных, нет. Они крушат автомобили простых американцев, они крушат магазины, а это, в общем-то, обычно мелкий бизнес, то есть это средний класс, они крушат... Они крушат все, но никакого урона, по сути, не наносят ультрабогатым. То есть вот эта борьба американская, она такая странная. Почему? Потому что люди, которые вышли на улицу, они не понимают даже, на мой взгляд, истоков своей дискриминации. То есть они свалились в, можно сказать, в националистическую, да, борьбу некую, да. Вот, в расовую борьбу. А борьба на самом деле должна быть, если уж она должна быть, классовой. Потому что при условии, что есть ультрабогатые люди и есть бедные, и разрыв между ними огромный, вы же понимаете, что не только черные жизни не значат, но и белые жизни не значат. Ну, в итоге все равно... Человек, у которого нет средств, воспринимается как некий материал, как винтик, шурупчик. Он, тут можно рассуждать, кем он должен быть. Он должен быть рабочими руками или он должен быть потребителем просто для того, чтобы толкать экономику вперед. Тут зависит от экономики, насколько она автоматизирована. Но в целом, вы понимаете, да, если у тебя нет денег, будь ты хоть белый, хоть черный, хоть коричневый, хоть желтый, хоть зеленый, да хоть какой вообще, ты ничтожен, и тебя сотрут в порошок, и твоя жизнь ничего не значит. Почему этого не понимают люди, которые сейчас вышли на улицы Америки, ну, в смысле, на Соединенных Штатов Америки, я не знаю. Я думаю, что просто это сложнее понять, классовую борьбу сложнее понять, чем борьбу расовую или там национальную. Поэтому мы часто видим националистов, вот, которые там где-то активно действуют как-то. да, устраивают и перевороты, и все что угодно, и народ на эту идею легко покупается, а итог всегда один и тот же. Бедные как были бедными, так и остаются бедными, просто меняется верхушка, и верхушка эта новая начинает обогащаться. Примеров предостаточно, я даже не хочу их приводить еще дополнительно в эфире. Вы все знаете эти примеры, их полно. То есть не меняется сама структура. Вот, социального устройства, и поэтому какая разница? А люди используются как вот пушечное мясо, да, вот иди там, что-то круши, ломай, а угрозы крупному капиталу они не представляют. Вот эти вот персонажи, которые сейчас носятся по улице там и заставляют полицейских стоять на коленях. Какую угрозу они представляют сейчас, вот скажите мне, IBM, вот. Вчера я читал вам новости о том, что там какие-то исторические рекорды бьет IBM, и не только, и вообще другие компании IT, да, по заработкам. На фоне коронавируса, на фоне вот этих волнений в США они еще богаче становятся. Поразительная же история, да? Ну вот она как-то вот как-то так совпала. Почему? Ну, давайте думать, почему оно так совпало. Наверное, потому что не понимают люди бедные, за что они борются. Вот и все. И с кем они борются? Они борются сами с собой, они бьют самих себя, они разрушают бизнес самих себя. Вот. А люди с хорошими финансами сидят в своих хороших домах, с хорошими автомобилями, наблюдают за этим всем и только деньги считают, как у них бизнес развивается. Здорово. Почему нет? Единственная опасность, что это может зайти куда-то очень далеко, и действительно там леваки, например, возьмут верх, но, видимо, пока еще об этом разговора не идет, пока еще леваков не так заметно там на улицах города. Как только и если там левые движения начнут обретать некую силу, и кто-нибудь там заикнется о каком-нибудь коммунизме и большевизме, уж поверьте, и демократы, и республиканцы введут и армию, и космические войска, и подключат все, что угодно. И если даже где-то за границами нашей вселенной есть какие-то возможности, чтобы их подключить и подавить восстание, подавят. Вот я вам точно говорю. «В Перово ливень сильный пошел», пишет Сергей. Анекдот на эту тему. Приходит чернокожий домой и приносит с собой большой портрет Чапаева. Начинает вешать его на стену. А жена спрашивает его, а кто это такой? А чернокожий отвечает, я не знаю, но только он люто ненавидел белых. Да, это смешно, слушайте. Анекдот примитивный, но смешной. Да, действительно. «Меня читать кто-нибудь будет?» – пишет Андрей. Да, что именно? «Слушатель, скорее всего, написал про борьбу против олигархов у нас», – пишет Андрей. Да, Андрей, а у нас что? Какая борьба против олигархов? И каких олигархов? И когда она была в конечном счете? Опять же, в 90-е мы взяли курс в другую сторону. Мы все-таки решили, что нам нравится, когда есть некая частная собственность, и нам бы хотелось в этом ключе развиваться. Вот последние годы мы видим, как, так скажем, вот эта финансовая элита уже сформировалась. Формировалась она долго, кроваво, многие не дожили, кто-то прилег в тишине на Хованском, цитирую классика. Ну, а кто-то, да, действительно, ну, скажем так, занял самые, что ни на есть, высокие места в этой вот иерархии, да, в этой системе. Это понятно. Ну, а как еще формируются элиты в новом государстве? Всегда так было и всегда так будет. Ничего нового. А дальше история будет разворачиваться следующим образом. Элита будет держаться за свое место и не пускать в этот элитный, элитарный клуб, как хотите назовите, да, других, вот и все. А другие будут стараться в него попасть. Это вот такая вполне себе модель капиталистического общества, где есть богатые и есть бедные. Вот. Богатые стараются не допустить разрастания вот этого слоя богатых, а бедные стараются вырваться из бедности и вступить вот в эту тусовку богатых. Вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. И самое интересное, что вот эти чернокожие парни, негодующие в Америке, это пешки в этой игре, полицейские, это пешки в этой игре, и все-все-все-все-все вот эти люди, которые сейчас на улице там страдают, друг друга колотят, избивают, они все пешки. Вот. И если на этом можно зарабатывать, люди будут зарабатывать. Я имею в виду тех людей, которые на этом умеют зарабатывать. Вы же понимаете, что на каждой войне, на каждой революции делаются хорошие деньги. Это не бесплатно все, это не просто так. Народонаселение куда-то пошло, что-то сделало, и никто с этого не поимел выгоды. Конечно, имеют выгоду, и выгоду такую, которая вам, например, даже и представиться не может в каком-нибудь радужном сне. Как и мне, кстати. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте, говорите.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил.
Я все-таки хотел бы сделать несколько, даже не стилистических замечаний. Когда на каком-то ложном постулате строится целая большая идея, перерастающая в пропаганду, это плохо. Я о преклонении на одно колено, которое у нас трактуется как что-то очень оскорбительное и рабское. Но нужно знать этимологию этого движения. Оно никакого отношения не имеет к безвольному преклонению перед черными. Дело в том, что это вставание на одно колено имеет глубокий исторический символизм. Если вы когда-нибудь смотрели, интересовались спортом, то вот этот жест возник еще в 60-х годах, когда чернокожие великие спортсмены восходили на пьедестал Олимпийских игр, чемпионатов мира, получая медаль. Тогда такие же были волнения больше. Они становились на этом вот первое, второе, третье место, на этом пьедестале, на одно колено и стояли, этим самым выражая свою солидарность с антироссийским движением. Mm-hmm. Это глубокий символический жест. Теперь mm-hmm. Белая Америка именно повторяет этот жест, именно не в том смысле, что она тупо распростерлась под ногами черного движения. Они как бы делают, как у нас некоторые говорят, алаверды этому историческому символизму. Поэтому не надо путать, как там.
Тогда объясните, как может быть такое, что американский журналист, вот этот Майкл Бом, говорит, что это оскорбительно?
Вот как такое? Я хотел дозвониться, я, правда, перед ним разговаривал с Евгением. Я удивлен, что он не разъяснил. Но он же, понимаете, он 25 лет здесь живет.
Он, наверное, он уже русский.
Да, это раз. Второе, значит, Алексей, классовая борьба. Эти святые словосочетания, вот так в суе повторять, ну не гоже. А какой класс в Америке? В Америке левачество и социалистические идеи имеют исторические корни поглубже, чем в России 19 века. Понимаете? Потому что промышленная эволюция, которая произошла на Западе в 19 веке, только она и была приводным каким-то началом, была началом социал-демократии.
Михаил, я задам простой вопрос. Возможно ли в Соединенных Штатах Америки социалистическая революция?
Конечно, нет. Потому что социалистическая невозможно не потому, что она там невозможна, а потому что это эвфемизм. Такого явления практического не может существовать. Существует только одно. Либо демократия, либо авторитарный режим, который закапывает в ямы миллионы своих граждан. Никакой социалистической... Ну, понимаете, это все... Ну, это вербальность. Это вот нам хочется назвать что-то красивое и все. На самом деле, смотрите, есть два начала.
Вы говорите про миллионы, да? Тогда у меня такой вопрос. Можно ли назвать Россию 90-х демократической страной?
Ну, во всяком случае, ориентиры абсолютно... мы стремились к этому. Но что мы сегодня видим, все извращения, все сегодняшние извращения, извращения 90-х и сегодня, которых еще больше, это то, что нам предоставил как раз период советского времени. Это все вот эти на ногах.
То есть мы не можем построить
демократию. Потому что у власти стоят те же коммунисты, сменившие партийные билеты свои на счета в американских, швейцарских банках. Мы еще не выросли из этих штанов. Нам еще освобождаться от этого.
Потому что коммунисты предали классовую борьбу, предали идеи коммунизма.
Да нет, нет, ничего никто не предал. Советский Союз развалился абсолютно объективно, но, я уже не раз говорил, взрыв сверхновой в космологии – это трагедия на века. Понимаете, вот эти разлет этих остатков бессмысленного политэкономического абсурда, он преследует нас эти 30 лет. Это не так все просто.
Не поэтому только нас, нас, и американцев преследуют, да, в том числе.
Ну, я американцев.
Спасибо, Михаил. Я просто хотел... Да, спасибо большое. Да, спасибо. Я хотел одну мысль там довершить, так скажем. Я не просто так спрашивал про 90-е. Но вот это знаменитое, да, выражение, уж не знаю, правда говорил или приписывают его Чубайсу, про 30 миллионов, которые не вписались, да, в экономику. Это же ведь тоже люди, которые, если не умерли в тот момент, то были обречены на голодное существование и голодную смерть. Они не вписались. Поэтому жертвы-то есть, как я понимаю, и у демократических режимов, и у тоталитарных. И у демократических, и у тоталитарных режимов жертвы исчисляются миллионами. И там, и здесь. То есть я, в общем-то, понимаю разницу между тоталитаризмом и демократией, но на выходе я вижу, что и такой режим, и сякой режим, они одинаково губительны. Ладно, хорошо, одинаково — неправильное слово. Может быть, не одинаково, но они губительны. То есть, да, есть жертвы всегда. И жертв много. Это не у кого-то там единицы, а у кого-то миллионы. Нет, у всех миллионы. Миллионы голодных, миллионы обездоленных, миллионы обреченных. И, пожалуйста, и сейчас эти миллионы могут вполне себе брать и выходить на улицы, например, в Соединенных Штатах Америки. То есть, ведь эти люди тоже вышли неспроста. Они живут вроде бы в демократической стране. Наверное, никто не будет спорить с тем, что Соединенные Штаты Америки, если брать вот общее развитие Соединенных Штатов Америки, экономическое развитие, техническое развитие, это страна в лидерах. Вот. Мы, наверное, далеки по многим аспектам от американцев, и нам еще их догонять и догонять. Я надеюсь, что мы это сделаем. Но люди почему-то выходят. А вот почему они выходят? Потому что несправедливость. А какого рода несправедливость? Может быть, если это демократическое общество, и эта демократия существует не 30 лет, как у нас, а уже очень давно, оказывается, в демократическом, при демократическом строе, в демократических режимах тоже есть несправедливость, есть недовольные люди, есть люди, которые чувствуют себя дискриминированными, они могут выходить на улицы. И в этом смысле показательны даже не сейчас вот выступления, которые происходят, а те выступления, которые были на Уолл-стрит, назывались они «Occupy Wall Street», когда люди выходили и говорили о том, что у, значит, 1% американцев все деньги в руках, а 99% никак этими потоками денежными распоряжаться не могут, и они заявляли об этой несправедливости, и они были жесточайшим образом разогнаны. Просто этих сейчас людей, видимо, разогнать не могут, либо не хотят. Вот два варианта. Почему? Потому что Occupy Wall Street, на мой взгляд, угрожала по-настоящему благосостоянию больших капиталистов. Потому что люди вышли и сказали: давайте мы достанем из вашего кошелька. А вот то, что происходит сейчас, большим капиталистам не угрожает никак. Вообще. Они еще на этом и зарабатывают. Вот и все. Поэтому играть на расовых протестах можно, и они играют. А вот играть на протестах, основанных на изменении экономической модели и несправедливости распределения благ, вот этого уже в Америке никто никогда не позволит. Поэтому социалистическая или революция, мы это назовем, как угодно мы это можем назвать, не произойдет в Америке. Поэтому когда будет опасность, когда появится опасность, да, для больших капиталов потерять эти капиталы, вот тогда будут активные действия. Вне зависимости от того, республиканец это будет или демократ, подавлять будут жестко. Пока этой опасности нет, пожалуйста, ходите, преклоняйте колено, кричите, громите, что хотите, делайте. Мы еще это используем себе в предвыборной гонке на пользу. Например, думают демократы. 11.00 новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. Всех с праздником, и да пребудет с вами сила.